Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Восемь часов 38 минут в эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. И сразу новость от Анастасии.
Ну, это не от Интерфакс пишет, что следователи не нашли рабов на лесопилке в Иркутской области, а накануне...
Откуда записки передавали?
Да, записки, фотографии. А теперь знаете, как проверяет Следственный комитет? Вот как? Мы теперь знаем.
Как?
Старший помощник руководителя сообщает, вчера при осмотре территории предприятия информация об удержании рабочих не подтвердилась. Все работники уверяли, что трудятся в хороших условиях, и у всех имелись документы.
Ты полагаешь, как это выглядело? То есть есть некая лесопилка, сколько-то там гектаров, да?
И вот туда на нагрянула территорию... проверка.
Туда приходит такой человек в погонах, я не знаю.
Не один.
И, ну, возможно, их было двое. Они ходят по вот этой территории в несколько гектаров, смотрят, ну...
Я думаю, они ждут, товарищ, пока все соберутся вечером в своей бытовке или где они там живут.
Товарищ, и там с ними разговаривают. Ты как здесь? Он говорит, ну как, нормально. Нормально, а сам озирается, потому что там за спиной у него кто-то стоит. И он говорит, да хорошо все.
Ну а как еще определить, достойно, рабы там или не рабы? Проверка продолжается. Следователи также в индивидуальном порядке опрашивают каждого из рабочих. Головачева вот это рассказывает.
Ура! Что еще? Смотри, сразу, конечно, слава ВДВ. Ура, ура, ура! Поздравляю всех причастных с 86-й годовщиной ВДВ. Подпись Сергей Васильевич. Проверка связи. Работает, Андрей, проверка связи. Чего у нас? В смысле, связь работает. Ну и масса других сообщений, которые касаются воздушно-десантных войск. Сегодня день ВДВ, это великий праздник, который вынуждена отмечать вся страна, Настя. И мы, конечно же, к этому торжеству присоединимся, хотим мы этого или нет.
Ну, вот это, мне, кстати, странно.
Я буду делать это с восторгом.
Многочисленное такое войско. Почему? У нас же много родов войск, но именно ВДВ так отличаются и выделяются на фоне остальных.
А потому что они заметные, а потому что они умеют отмечать.
Интересно, да? Это обязано, просто положена была традиция какому-то главному энтузиасту, который...
Потому что они, знаешь, сколько страху натерпелись?
Прыгая с парашютом?
Конечно. Вот и все.
Не знаю.
А теперь они просто всем показывают, что вот они преодолели себя, все по библейским мотивам, через перерождение.
Подводники, понимаешь? Тоже же страх утерпят, или ты думаешь, не так сильно?
Там другой, мне кажется, страх просто.
Так, противоположный,
да. Для того, чтобы продемонстрировать, насколько это страшно, они раньше выходили и нас пугали, а теперь они как будто бы мирные и хорошие. Возможно, потому что они в парке Горького, им там чего-то бесплатно все раздают, и в фонтанах разрешают купаться. Из-за этого конфликтов стало меньше, десантников стало больше.
Да? Они, кстати, очень интересно их наблюдать. Вот я вот в парке Горького-то недалеко живу, гуляю регулярно.
Естественной среде
обитания, да. Нахожусь там, и видно, что они все приходят, и они все разных возрастов, и видно, что уже давно многие не имеют отношения ни к каким войскам, занимаются другими делами.
Уже с парашютом не прыгали давно, да.
Но все равно все мощные. Огромные, такие вот, как какие-то гвардейцы петровские, я не знаю. И абсолютно, и старые, и молодые, все вот это, их объединяют эти тельняшки.
Привет, брат.
И все там такими кучками, как это встреча в какой-нибудь, как будто бы школа, знаешь, собралась, и вот одноклассники по старой памяти начинают сбиваться в кучки.
В школе не так тепло все происходит. В школе уже, знаешь, там приходят похвастаться, там, какая машина, какая работа, а как хорошо сохранился, а сколько детей, а что
а
с семьей.
А сам про себя думаешь, боже мой.
Что с ними стало?
Вот так, да,
а
наверное,
здесь приходят, брат, и все. Там неважно, сколько лет брату. Навсегда останутся братьями.
В прежние времена арбузы раздавали бесплатно, я уж не знаю, сейчас будут или нет, вот в парке Горького.
Нет, в прежние времена эти арбузы просто забирали. Стояли клети с бахчевыми культурами, вот понимаешь? И проходя мимо, десантники прихватят с собой пару арбузов. Это было вот совсем в прежние времена.
Потом
их решили как-то задабривать и раздавать арбузы бесплатно.
Превентивно.
Ну, на всякий случай. Потому что десантники, они хоть и милые, добрые люди, но суровые. Поэтому, ну, как-то с ними нужно было договариваться. На улице уже бьют бутылки, а голову, это пишет 361-й. Десантники, словно дети, вот почему британские или американские десантники, рейнджеры и прочие морпехи не купаются в фонтане на Пикадилли. Это вопрос. Вот почему британские или американские десантники, рейнджеры и прочие морпехи не купаются в фонтане на Пикадилли или в Центральном парке? Дикость, все это уверен Сергей. А я полагаю, что это такая милая традиция. Тем более, что...
Конечно. Ой, ну там тоже, наверное, свои какие-то есть...
Тем более, что сегодня Ильин день. Это последний день, когда можно купаться, в принципе. Понимаешь?
Ильин день сегодня?
2 августа, конечно.
Последний день, когда можно купаться?
Ну, по русской народной... По приметам, понимаешь? Ну, вот все, да.
А!
Вообще, а что же делать с этой лето закончилось, жарой? Мать, подожди. Господи. Все, 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 все. Что еще? Большинство десантников были в горячих точках. Это объединяет на всю жизнь, пишет 454-й. Ну, давай голосование сразу запустим. Сегодня день ВДВ. Это такой большой светлый праздник. И вы готовитесь встречать его с восторгом. 134-21-35.
Тепло разливается в душе.
Да, сразу хорошо становится и светло. Это 134-21-35. Приятно посмотреть на вот этих людей, которых объединяет общее прошлое.
Общее, культурное.
Общая физическая развитость, конечно. Да?
И вот я без иронии об этом говорю. Это было удивительно и приятно.
Настя с восхищением смотрит всегда на десантников. Это 134-21-35. И второе, вы с некоторой опаской ждете сегодняшнего дня или своего выхода на улицу, там все по-бродскому, не выходи из комнаты, не совершая ошибку, понимаешь? Поэтому с опаской смотрите в день сегодняшний, это 134-21-36. 134-21-36, вы с опаской смотрите в сегодняшний день. Сегодня день ВДВ, чего у нас там, 2 августа 1930 года под Воронежем они выбросились героически с самолета, приземлились и сказали, что вот так тоже можно, вот так это происходило у нас в Союзе Советских Социалистических Республик. За учениями потом наши десантников наблюдали еще там представители разных стран, и представители разных стран заключили, что это, наверное, очень необходимые войска, и стали развивать эту историю и у себя. То есть мы родоначальники, есть чем гордиться, понимаешь? Какие там рейнджеры или еще кто. 134-21-35, вы ждете дня сегодня, вы ожидаете сегодня с восторгом встречи с десантниками, и 134-21-36, вы с некоторой опаской сегодня планируете появиться на улице. Пожалуйста, голосование на началось, но и, конечно, нужна десантура для того, чтобы они отчитали, что они вообще планируют сегодня делать. Поехали. 7373948. Это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888894.8. И наш телеграм-бот, говорит МСК-бот, это для того, чтобы к нам присоединиться и уже вечно писать через телеграм. Так очень красиво получается. Товарищи десантники, пожалуйста, я полагаю, что вы еще в состоянии нормально отчитываться, поэтому давайте, что вы сегодня планируете? Чего нам ждать от вас? 7373948, да, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, алло.
С праздником вас.
Добрый. Да. Да, спасибо.
Ну и что по плану сегодня у нас?
Ну, по плану, конечно, фонтанов не будет, из этого возраста вышел, хотя лет 10 назад так примерно и отмечал. По плану чуть-чуть поработать, а после обеда взять отгул и со своими друзьями, с кем служил в этих войсках замечательных, отметить праздник, посидеть в узком кругу, повспоминать, ну, в общем, нормально, мирно посидеть вдали от толпы, ну, где-то так. На природе, никому не мешает.
Завершать планируете числа 4-го, ну так, на всякий случай интересуюсь, потому что неоднократно наблюдал, что к концу недели, там, например, они все-таки рассасываются с улицы, ну, в смысле вы, да?
Ну, каждый, у кого сколько сил, да, и кто к чему готовится. Нет, конечно, ну, допоздна посидим, но завтра рабочий день, никто работу не отменял.
С праздником еще раз.
Спасибо большое, спасибо. И всех с праздником, всех, кто служил, всех, кто служит, кто собирается служить. Слава ВДВ!
Спасибо, принимай. Еще, смотри, 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. С праздником вас.
С праздником всех десантников. Я с восхищением отношусь к братству десанта. Так. Ну, вечером, думаю, попаду к соседу. Он десантник.
Сосед десантник, и вы, конечно, нахлебником к нему придете.
Ну, я к десантнику попал.
Ну, вы арбузик хоть купите ему, а не с пустыми руками жить.
Он всегда отмечает, но в фонтанах не купается, такой достойно отмечает.
А вот те, которые купаются в фонтанах, они уже недостойные там, получается?
Ну, а как? Илью никто не отменял.
Что говорится?
Все, спасибо. Ну, Ильин день, ты видишь? Все помнят, кроме тебя.
Нет, я знала, меня напугали этим Ильиным днем еще в Новгородской области, когда я в деревне проводила время. лет в 10, в 12. Я так удивлялась. Но вода, если жарко. А вот мне Степанида пишет, по приметам вода становится холодной.
Все.
По приметам, да. А если нет, на самом деле?
Нет.
Ну что?
Настя, этим приметам века, поэтому ты не спорь с ним,
я
пожалуйста.
Знаю, почему. Потому что надо не купаться, а урожай собирать. Но все равно мы... Ну, окунуться-то разочек-то, господи.
Нет.
После потного
хватит.
Дня рабочего.
Все.
Страда начинает сено заготавливать. Я все понимаю, но все равно.
Игорь пишет, полуголые мужчины в униформе собираются в одном месте, целуются, обнимаются при встрече и периодически пристают другим мужчинам. Но и... А, вы гей-парады ругаете, это пишет Игорь, таким образом, как будто бы иронизируя над десантниками. Вы,
мы
Игорь,
ни разу, ни одного раза не ругали гей-парады. Мы только хвалили.
Не, не, да?
Нет.
А как? Да, когда это вдруг?
Нет, просто мне кажется, что когда люди начинают вот это вот писать, мне кажется, у них какой-то есть вот заноза какая-то в сердце, они могут об этом не думать.
Смотри, я остановлю голосование, у нас получается 64% с восторгом ждут дня сегодняшнего.
Ну, в смысле, ну и хорошо, большинство.
Впечатлений каких-то светлых, приятных.
А 36 чего? Не
праздник.
Попали в десантуру.
А 36,
завидую.
Возможно, не попали в ВДВ.
А, и с это десантура пор... же, да? Я
да,
же
все правильно, молодец.
Я подумала, что сейчас меня за тапками зашвыряют.
Погранцы — это пограничники, десантура — это десантники, морпихи — это морские пехотинцы. Это вот если совсем коротко. Все нормально. Войска дяди Васи — это тоже относится к ВДВ, поэтому да, их так тоже можно называть. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Вот по поводу купания в фонтанах, я тоже купался, пока там не поймал чесоточного клеща, то есть как бы там бездомные же моются, вдруг... поэтому я бы хотел предостеречь... Вот.
Это когда вы купались, подождите, сейчас же к этому специально готовятся.
У нас
готовятся.
Уже новая жизнь, урбанизм и все такое, какие клещи.
Ну, я 5 лет назад чесался весь, в общем-то.
А. Ну, это еще до Капкова было, получается.
Не-не-не, это уже с Капковым было.
Ну, там же вода меняется, она по кругу ходит. То есть вода очень грязная, немного фильтруется, и всю эту инфекцию...
Спасибо за предупреждение.
Спасибо, спасибо. Я слыхал, пишет Андрей, вот это мне нравится, я слыхал, что обеспеченных десантников дома свои фонтаны, чтобы круглый год купаться можно. Красиво же?
По-детски немножечко, ну ничего.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником.
И вас также, вас с праздником.
Вот у меня сегодня такая проблема, сейчас кому-нибудь кирпич об голову сломаю.
Зачем?
Праздник наш, и искупаю кого-нибудь тоже.
Нет, ну может быть сами, может быть себе об голову кирпич и сами в фонтан.
Нет, нет, моя голова выдержит, вот хочется как-нибудь так немножко почудить, чтобы праздник запомнился.
Не, вы аккуратнее, потому что...
Ну, а, ну... Хорошо, спасибо, девчоночки, привет, пока.
Как-то так получилось, понимаешь?
Зачем? Степень адекватности
товарищ,
людей.
Товарищи десантники, подождите.
Зашкаливает.
Можно я обращусь? Товарищи десантники, у меня вот отдельная просьба. Мы гордимся вами, безусловно, но не получится вот через разбивание кирпичей о чужую голову или через кунание кого бы то ни было в фонтаны приобщить их к вашей могучей культуре. Но просто не получится, потому что это может вызвать непонимание и некоторое отторжение у тех людей, с которыми вы будете проводить подобные опыты. Не исключаю попадания в медицинские учреждения. В связи с этим, еще раз обращаюсь, таким образом приобщать не стоит.
Угу.
Да, с товарищами, я полагаю, вы все это должны, просто обязаны это сделать. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я служил давно, 77-79, и служил, есть такие, были такие войска, спецназ ГРУ. Мы
так
носили десантную форму, служила в городе Лагудехи.
Так.
Грузия. Так вот, я хочу сказать, это одно из лучших, скажем так, времен моей жизни.
А вы считаетесь десантником при этом?
Ну, да, то есть... конечно, мы носили десантную форму.
Но вы же не
мы
имели...
Мы прыгали с парашютом, конечно.
А, тогда все, тогда принимается.
Да, это почему мы и говорим об этом, что это в том числе и частично наш праздник. Вот. Я хочу сказать следующее. Значит, ребята, с которыми мы прослужили,
так,
их, к сожалению, не так много осталось. Ну, возраст уже такой. Вот. Но я хочу все-таки заметить, что десантник десантнику и солдат солдату тоже рознь. Я помню, мы перед дембелем, у нас не было времени подшивать, там, ушивать парадку, там, делать всякие штучки. Мы служили. А многие ребята, которые служили поварами, коптерщиками, вот они выделывались.
Вот они самоукрашательством занимались.
Да, 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 да. А мы так, честно говоря, вот ребята с разведбата, там, с разведроты, там, ну, у нас было не до этого, честно говоря. Мы ждали домой, поехать быстрее, и как могли бы сорвались.
Но в связи с этим вы сегодня как-то пойдете на масштабные гуляния?
Я сегодня встречусь, да, со своим товарищем, да, но мы не купаемся в фонтане, да, мы выпьем там грамм по 250, там, вспомним то, все, но не более.
Какие-то...
Вот, а так я всех поздравляю. Я вам, более того, я вам скажу, что в наше время, в советское время, попасть в ВДВ было сложно. Была такая команда 160-я в военкомате. Прежде чем в нее попасть, нас посылали на 10-дневный курс до СААФ. Мы прыгали, делали 3 прыжка, а потом нас уже призывали именно в эти войска. Понимаете, да?
Понимаю.
Была специальная подготовка, вот. И я могу сказать, что был такой образовательный уровень определенный, физический действительно был такой.
Но мы верим в то, что и сейчас все это вернулось, например.
Сейчас, я думаю, что, вы знаете, все возвращается. Вот после бардака 90-х порядок все-таки приходит. Мне просто, знаете, приятно видеть, какие ребята сейчас такие вот умные, такие целеустремленные, физически сильные. Вот я ездил в районе пограничном, учился на Бабушке.
Хорошо.
Я вижу ребят, я вижу десантки,
красивые, хорошие.
Училище. Ну, вообще, молодцы как. Все, все приходит на свои места, и все больше и больше. Вы знаете, когда говорят плохо о молодежи, я не согласен. Среди молодежи очень много целеустремленных таких, настоящих.
С праздником вас. Просто нужно еще же прояснить, что и у десантников есть традиция купания в фонтанах. Сегодня, вероятно, будет некоторые исключения из традиции. Возможно, фонтаны отключены и пусты. Кстати, можно поздравить днем ВДВ и радиослушателя Олега, постоянного звонящего в радиоэфир. Он из десантуры, уверен, Нико. Я, кстати, не помню, из десантуры Олег или нет. Это раз. А во-вторых, фонтаны, с чего взяли, что их будут везде отключать? Нет, спокойно.
Отключать? Нет.
Нет. Сегодня для них специальные фонтаны даже организуют. Посмотрите на парк Горького, который украсили на входной арке, повесили огромный Ил-76, ну, в смысле, иллюстрацию самолета. И таким образом демонстрируют.
Зазывают
парк Горького, десантуру, для того, чтобы она не рассредотачивалась по городу, ну, и чтобы место дислокации было более-менее понятно. Давай еще один звонок, к чему нам готовиться, потому что больше мы все равно ничего заявить не успеем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
меня зовут Игорь.
Игорь, с праздником.
Я поздравляю всех с праздником тоже. Очень приятно, что вы тему подняли. Я хочу сказать, что традиция купания в фонтанах пошла где-то с конца 70-х, наверное, когда молоденьких солдат, милиционеров выставляли в оцепление этих фонтанов. И ну что? И как бы провоцировали десантников, которые шли на штурм.
А, это вот как масленичные у нас кулачные бои, вот что-то похожее.
Ну, что-то типа того, да, когда милицию выставляли именно против десантников.
Против десантников. А десантники уже немного, естественно, возгордились собой и вынуждены были вступать в противостояние с правоохранителями, да?
Да, и я хочу сказать также, что это, конечно, служба ВДВ – это на всю жизнь.
Верю.
Это всегда. Мне за 50, а я помню, и, конечно, сегодня буду отмечать праздник.
Слушайте, ну, на самом деле, все навсегда.
А вы за 50 сегодня пойдете в фонтан или нет, в конце концов?
Отключился уже.
Ну, да, как-то пропал. Да. Заслушался тебя, Настя, понимаешь?
Что? Да. Я хотела сказать, что все навсегда. Это как бы выделять отдельную службу ВДВ, которая остается навсегда, неправильно. Все у всех навсегда.
Но...
Поэтому любой опыт, так сказать, он навсегда. Единственное, вот там тут у нас, кстати, есть такие. Вадим написал вообще: в ВДВ не было ни одной великой битвы, много понта, никакой эффективности.
Или понта.
А?
Или понта, я вот думаю.
Ну вот, есть и такое мнение. Но на самом деле, видишь, есть повод. В жизни так мало праздников, да, кроме Нового года, практически ничего.
Поэтому... А что такое Великая битва, слушай? Ну, это же те войска, которые забрасываются куда-то там на передовую для того, чтобы они там держали какой-нибудь форпост или еще что-то. Какие там могут быть великие битвы? Там великие жертвы всегда обычно происходят. Ну, такая вот история. А так, ну да, вот такие бравые парни гордятся собой, рвут тельняшку на груди. Мы им позволяем это делать ровно 2 августа каждого года. Все. И гордимся им ровно потому, что с Советского Союза этот род войск вообще и появился. Ура, товарищи, с днем ВДВ. Что там еще нужно кричать?
Не знаю. Слава ВДВ, вот один наш слушатель сказал,
вот.
Но я как-то...
Молодец.
Всем слава.
Все, да, все. Давайте о движении.
Подъем. В движении.
4 балла по Яндексу. Сейчас в Москве какой-то ад творится на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на северо-востоке. Вот и до какой? До Осташковской. До Осташковской улицы все очень плохо. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Я вот выехала на МКАД с Ленинградки, и тут все очень плохо в сторону Осташки, вообще ужасно просто.
А что там происходит?
А вы знаете, без понятия. Я тут езжу каждое утро, и обычно по утрам здесь более-менее свободно, а сейчас все стоит намертво.
Смотрите, какая-то? Смотрите, да, я просто обращаю внимание на Яндекс, там он рисует вот перед Осташкой ДТП, правый ряд. Я уж не знаю, сколько рядов занято в итоге, но, видимо, из-за этого ДТП вы как раз и стоите.
Сегодня, да, очень сильно. Может быть, это ВДВшники там уже врезаются друг в друга?
Нет, подождите, они сегодня только знаменами машут. 7373, в фонтанах купаются. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро, Сергеич на связи.
Сергеич, пожалуйста, да, что у нас с движением, пожалуйста?
Внутреннее колечко от Липецкой медленно, но верно.
От Липецкой медленно, но верно, внутренняя... Ну, как всегда, вот так получилось.
А внешняя в сторону Липецкой летит, отлично.
Спасибо.
С праздником ВДВ.
Спасибо, Сергеич. Еще 7373948, слушаем вас. Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Да.
Еду по Варшавке, все колом стоит. С флагами ребята, молодцы.
Они тоже стоят в пробке и размахивают,
да,
там флаг.
Да, тоже стоят в пробке, как и я, паримся. Вот кондиционер хорошо, а то не знаю, что делать даже.
Но видите, они как-то хоть разнообразили сегодня стояние в пробке.
Ну, не, молодцы, разукрасили. Ребята. Я, конечно, в морфлоте служил, но десант — это десант. Это класс, это сила, это уровень.
Ваш праздник уже прошел, да, все.
Да, наш прошел. Вот до сих пор никак не отойдем еще от праздника. Все, ждем, никак не отойдем.
Спасибо. Не отпускает праздник. Да, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, какой, к чему ВДВ купается в фонтане?
Вы меня спрашиваете, ну, расскажите лучше о движении, потому что у нас сейчас вот именно эта рубрика идет.
Ну, движение свободное.
Где?
На МКАДе. От Осташковки до Алтуфьевки.
Это, я так понимаю, на внешней стороне вы где-то мчитесь?
Да.
Да. Спасибо. Главное, Осташку проехать. А там дальше до Ленинградки можно спокойно. А после Ленинградки опять встрените.
Да.
Да. Это была информация о движении. Сейчас 9 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Девять часов и почти 6 минут. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. DVD-сила, пишет, видимо, Андрей Спасатель. Это его шутка. Он сегодня с ночи, по-моему, пишет, что DVD-сила, поэтому нужно кричать в ответ «Слава DVD». Слушай, у меня дед еще десантник, понимаешь, я забыл. А сегодня буду звонить ему, поздравлять. Он говорит, дед, давай. Ему уже за 80, поэтому он в фонтанах не купается, но десантура...
Он помнит все?
Конечно.
Ну, хорошо.
Все, конечно, помнит. Сергей пишет, что там перед Осташкой. Внешняя сторона МКАД перед Осташковским шоссе. Две аварии в крайнем левом и правом ряду, то есть как минимум два ряда заняты. И ничего удивительного, что там все колом сейчас стоит. Ну, вообще нет. Поэтому, вот, товарищи, будьте бдительны. Перед Осташкой на МКАД на внешней стороне сегодня все очень плохо. Слушай, теперь давай о грустных событиях. В Ми-8 сбили в Сирии. Погибли 5 наших военнослужащих. И до сих пор... Вот, понимаешь, я сказал «сбили», потому что везде пишут «сбили». А я почитал военных экспертов, там не до конца, я так понимаю, они согласны с версией, что это точно его сшибли с земли, что точно.
А почему они так говорят, что это, потому что это просто технически тяжело?
Ну, вот смотри, там, это, ну, там просто обращают внимание на некоторые детали. Например, вертолет идет на высоте 3700 метров.
А он у нас именно с этой высоты упал?
Ну, говорят, что да. Просто вот сейчас пообращаю внимание на те отзывы, на те отклики, на те комментарии, которые оставляли именно военные эксперты. Они пишут следующее. Летит вертолет Ми-8 на высоте 3700 метров. У него там еще должна работать какая-то активная защита «Витебск», которая помогает уворачиваться от всякого рода ракет, которые там пускают в адрес нашего воздушного судна. Это раз, просто на что обращают внимание. Плюс ко всему, большинство ПЗРК до такой высоты особенно если говорить о тех ПЗРК, которые там со складов попадают в руки всякого рода экстремистских группировок, они не столь современны, чтобы до 3700 дотянуться. Плюс к этому нужно обладать определенным навыком, довольно серьезным, чтобы на этой высоте зацепить вертолет, вот, даже если ты используешь современное оружие. То есть должен быть человек обученный, должна
я
быть современная...
Я знаю одно слово, да, выученное еще 2 года назад, или когда, БУК, когда малайзийский Боинг был сбит, да, что да, совершенно да, невероятно
казалось. Не трогай, вот БУКи — это другое. То есть здесь воюют преимущественно такими переносными зенитно-ракетными комплексами.
Я понимаю, это маленькие штуки, просто да, если говорить вообще о том, чем можно было бы сбить, то вот мы можем вытащить из памяти вот это название, которое упоминалось... В смысле дальности и возможностей. Другое дело, что там специалисты должны сидеть, он там из двух частей состоит.
Нет, это совсем серьезная штука. И...
А ты думаешь, там таких людей нет, и таких штук нет серьезных?
Я думаю, что если подобные штуки появляются, они, во-первых, фонят мгновенно, и их должны тут же накрывать. Те же самые, там, с помощью той же самой авиации, не знаю, артиллерии или еще как-то. Поэтому просто так БУК не подогнать. И если стреляют, то преимущественно из ПЗРК. И если выслеживают, то преимущественно в местах взлета и посадки, там, где военная техника наиболее уязвима. Да?
А тут этого не было ничего.
А здесь он, ну, как будто бы идет на высоте 3700, плюс странные слова командира, последние, которые он произнес в эфир. Отказ, отказ. Ну, то есть...
Двигатель, да, там отказан.
Ну, я непонятно. Ну, то есть это все будут разбирать, если, конечно, смогут разобраться с тем, что именно произошло. Потому что первыми, кто были на месте вот этой авиакатастрофы, это были вот те самые экстремистские группировки, которые тут же начали глумиться. В общем, ничего хорошего.
А, подожди, а потом наши подошли, нашли черный ящик, что ли?
А я, слушай, они, по-моему, не подошли, не нашли. Там накрывали после этого.
Мы это узнали просто из пилинга, ну, как бы из-за того, что эфир слушали все, что ну, слова, последние слова.
Да, 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 понятно. Да. То, что было произнесено в эфир.
А то есть мы так не узнаем, в принципе.
Скорее всего. Мы что-то узнаем. Мы что-то узнаем, просто сейчас утверждать, что, например, да, вертолет был сбит, это было бы поспешно. Это некорректно, по мнению военных экспертов. Что именно произошло, еще предстоит выяснить. Почему произошло, предстоит выяснить. Почему шел без поддержки, если осуществлял гуманитарную миссию, предстоит выяснить. То есть вопросов после того, что произошло, очень много. Самое главное, конечно, и самое печальное во всем этом, это то, что погибли еще 5 наших сограждан, 5 наших военнослужащих. Вот это неоспоримый факт.
Вот они погибли, да, там.
Да.
Там, погибли,
да,
там.
Слушай, вот давай, прежде чем мы перейдем вот к эмоциональной составляющей, вот, ну, технические детали, не знаю, возможно, кто-то тоже разбирался в этой истории. Я просто у Влада Шурыгина это подсматривал, там, у других военных экспертов. Возможно, кто-то в этой истории разбирался, на что-то обратил внимание, на что на другие, чего другие не заметили. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Доброе.
По Сирии и вот одну секунду по Осташке проехал, проскочил эту пробку гигантскую, ну, от Латинного острова и до Осташковского шоссе. Ничего нет, никакого ДТП, просто магический круг. Замедляются автомобили, и перед Осташкой ничего нету, Яндекс показывает ДТП, но ДТП нет никакого.
Ну, возможно, уже растащили, я не знаю.
Ну, вот полчаса назад я проехал, подъехал уже вот Вашутинское шоссе на работу.
Хорошо,
вот,
хорошо.
А да. По Сирии. Меня удивляет, почему видео, циничное, ужасное видео, я не знаю, есть, ну, в общем, в Ютубе его нету, ссылку дает какой-то человек, ну, то есть основное видео, да, обломки лежат рядом. Народ, вот эти, ну...
Толпятся вот эти ликующие...
Да. А дальше видео, и другое, ссылку дает человек. Короче, в 10 метрах от обломков лежат наши бедные ребята. В земле лежат, ну, на песке обгоревшие. Да. И стоит на теле, стоит...
Я видел эти ужасные кадры, просто вот для чего...
Да. И меня просто вопрос, как бы, да... Ну, мы же там, ну, у нас современное все круто, все мы, ну, как бы смотрим, у нас спутники.
Почему так получается, почему позволяет глумиться?
За секунду, вот, там сразу толпа вот этих отморозков, Ну, бомбите сразу, точечный удар, напалм, я не знаю, ну, столько времени проходит, ну, атакуйте. А они там снимают, и сейчас вот что-то там бабанули. Ну, вот же у вас, как говорится, по горячим следам. Есть же возможность у вас бить вертолет.
Я просто предположу, вы не считаете, например, что прежде чем сразу лупить по тому месту, где упал вертолет, может быть, для начала они пытаются выяснить, а возможно, кто-то выжил из экипажа, а они пытаются навести справки, они пытаются что-то... Да, вот просто лупить по своим, но тоже было бы, наверное, некорректно.
Я бы даже продолжила вектор, заданный нашим слушателям, еще более примитивный вопрос. Вообще удивительно, что мы не можем на самом деле... взять и уничтожить намеченную группу людей на определенной территории.
Почему?
То есть это оказывается не так просто. То есть вот какие-то вещи делаются просто в этом мире, а некоторые нет. Это
откуда как стреляли?
С преступлением. Смотри, есть же четкое определение у нас, или его нету, да, что кто у нас враждебно настроен нам, там, террористически, экстремистски настроен на какая-то
общность. Не ходят с табличками, алло, мы там из Джабхата ан-Нусры, поэтому
мы боимся не тех случайно. Ну, понятно, как Сергей говорит, нейтронную бомбу бросил, и все, и тишина. И никого вообще нет, и тогда уже все проблемы действительно решены. Мы так не можем, мы гуманные, гуманитарные люди, мы хотим отделить зерна от плевел, и, значит, террористов смотри, уничтожить там в Сирии, а всех хороших оставить.
Посмотри, город Алеппо. Вот город Алеппо. Почему наши вертолеты туда летают, возят гуманитарку и все остальное? Кроме того, что они возят гуманитарку, сколько там, 14 тонн перевезли, они пытаются вытащить оттуда тех, кто хочет. Судя по всему, готовится полномасштабное наступление для того, чтобы зачистить от гражданских Алеппо. Вот туда наши вертолеты и курсируют. И ровно вот за тем, чтобы... расчистить возможности для
полномасштабных... Сколько можно народу вывезти?
Ну, я не знаю, чем они там еще вывозят.
Десятки людей, может быть, но я не знаю, вы население Алеппо или там...
Проложили какие-то тропы, сказали, товарищи, уходите. Уходите, вот вам коридоры гуманитарные, уходите, все, кто желают. Судя по всему, что-то готовится.
Но мы же... То есть у нас либо должна быть полная победа, в конце концов, это вообще обусловленность нашего участия там.
Да.
Ну, кроме того, что мы начинаем, у нас появляется еще тема для разговоров с Соединенными Штатами отдельно, да, сейчас мы поговорим о Сирии. Перейдем как бы к следующему вопросу, расширяем список. Кроме этого, у нас какие-то еще задачи есть? Можем ли мы действительно уничтожить, ну, полностью вот это как явление, эту террористическую организацию запрещенную, например, или нет?
Нет, это конечно, идея, нет. Настя. Ну, все, ну чего, как ты ее уничтожишь? Как
ну,
ты
тогда,
уничтожишь идею?
Ну, нужно ли нам там...
Ходят бородатые мужики.
Людей.
Ходят бородатые мужики,
да.
Без табличек, где не написано на них, что они представляют какую-то там организацию а-ля Джабхат ан-Нусра или запрещенную в России там исламское государство, ну так же, как и Джабхат ан-Нусра. Тупо уничтожат этих муравьев, а они сбили наших. Это пишет 898-й, он солидарен с тобой. Но тупо уничтожить не получается.
Нет,
ну, вот и все.
Да. А, тогда я вот задаюсь вопросом, а вообще целесообразности нашего участия там.
С этим вопросом задаются с момента начала операции там. Вот о целесообразности дискутируют, как только все это началось. Понимаешь? И такие пацифисты, как ты, конечно же, будут выступать категорически против.
Ну как пацифисты? Я за радикальные меры. То есть, да, я пацифист через это, через противоположность.
Всех в порошок, а после этого мир во всем мире.
Ну, не знаю, нет, конечно, никакой не порошок, но мне кажется, что когда, значит, нашим и вообще любым людям что-то нужно по-настоящему, они это делают.
Смотри, да, опять
разведка, контрразведка, все, что хочешь.
Стингер, максимальная высота цели 3800 метров. Еще раз вернусь к словам тех же военных экспертов, которые говорят, слушайте, ну да, максимальная высота, это прикольно все, но только попробуйте выцелить и попасть по воздушному судну на такой высоте, где-то вот в пределах досягаемости. Уже на самом пределе досягаемости. 7373948, слушаем сейчас вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Во-первых, первый комментарий по поводу Сташевки. Авария есть в левом ряду, только что проезжал. И по поводу темы Сирии.
Да.
Нахождение изначально наших войск в Сирии для того, чтобы на дальних рубежах от терроризма избавляться.
Это вы думаете, это поможет? Мы только что получили их по письмо, видео, что они там сейчас против Путина начинают разработки, против граждан Российской Федерации.
Слушайте, до этого уже говорили много раз по поводу подобных писем, то, что их было уже миллиард таких писем.
И будет еще миллиард.
И будет еще миллиард таких писем. Просто сейчас почему-то наши средства массовой информации заострили внимание именно на конкретно...
Ну, на последнем, а на чем им еще заостряться? Ну, хорошо, и мы же все равно там не сможем это победить, или сможем?
Ну почему не сможем, если мы не допустим хотя бы сюда к нам какую-то часть? вычистим этих террористов на дальних рубежах, как нам...
Как на дальних? Нас... Так, что значит? Мы просто можем не пускать их и все сюда. Что значит? Не обязательно туда ехать для того, чтобы их сюда это не пустить.
Построить забор. Тема, да. Я понимаю. Построить забор.
Ну да, да.
Пропускной режим.
Да, вообще никого не пускать оттуда. Ну, там, как вариант...
Давай.
Превентивные.
Вот ты как
меры.
Дональд Трамп сейчас рассуждаешь.
Да.
Молодец, да, чего. На Минском шоссе молодец. Сильная авария в районе деревни Петелина. Минка перекрыта, предупреждает 514. Кстати, посмотри по Яндексу, там правда, возможно, в районе Петелина все закрыли, а мы и не в курсе. Слушай, технари, ну дайте какой-нибудь комментарий по поводу вот того, что именно произошло. Вопросов, я так понимаю, возникает очень много. Возможно, у вас есть какие-то ответы. Ну, правда, вот те, кто знают, что это за штуки, с помощью которых могут сбить, могут не сбить, что именно произошло. Просто очень-очень много вопросов пока. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что участие в Сирии российских вооруженных сил – это чистый пиар, потому что если вы боретесь с терроризмом, то боритесь с ним по всему миру. В том же Афганистане их очень много, этих террористов.
И вы будете в восторге от того, что, например, Российская Федерация примет решение бороться с терроризмом по всей планете, в том числе и в Афганистане, и в Ираке,
и во всех остальных. Если бороться, то бороться до конца. Если не бороться, не надо здесь кукольный театр устраивать, и чтобы наши ребята умирали за границей, непонятно почему. Это первое. И второе, мне интересно общество, реакция общества, почему так реагируют, знаете, пассивно.
А как? Люди...
Вот, да, как, не люди... как в Америке.
Люди убиты, блин, почему нет демонстрации, почему не выходят? Я вот лично готов выйти против этой войны, чтобы наши ребята там не умирали.
Но у вас какая-то двойственная позиция. С одной стороны, вы против войны.
Нет, очень последовательно.
Войны,
нет, я очень поняла, хорошо. Имеется в виду, что если мы боремся с терроризмом, не хотим его допустить у нас, и даже заодно, может быть, уберечь матушку Европу и вообще весь Запад и Север.
Ты в этом ловушке никакой не видишь? Для
нет,
себя.
Если мы не хотим терроризм...
Еще раз, ты ловушки в этом не видишь?
Мы, да, невозможность
Соединенные
реализации.
Соединенные Штаты во Вьетнаме. Да. Давайте победим вот эту красную чуму. Погнали.
Да.
Побеждают. Не получается. Давайте еще больше войск отправим для того, чтобы победить эту красную чуму.
Да.
Да, побеждают.
Но не получилось. В итоге что? Они убрались вообще-то отсюда.
Они, да.
В этом смысле.
Попытались элегантно уйти, но это до сих пор им припоминают.
Потом пошли там договариваться со всеми, размещать свои эти, расширять союз. Ну так вот, наш слушатель это имеет в виду, что если мы хотим тихо бороться просто с терроризмом, то это нужно делать сразу везде во Франции, помогать французским товарищам.
Если захотят этого французы, эти предложения поступали в их адрес. Ты отклик слышала какой-нибудь?
В Афганистан и прочие ячейки. Я уже не говорю про Юго-Восточную Азию, где тоже мы не знаем, там столько миллионов человек
живет. Как ты себе представляешь борьбу с терроризмом? Просто вот смотри, ты думаешь, что вот там сидят какие-то ячейки, которые всем давно известны, в том числе и территориально.
Да, даже личности, на самом деле, известны. Это же небольшие компании людей.
По ГЛОНАСС, значит, и ты выцеливаешь, вот туда, значит, нужна ракета, фигачишь, значит, победила в Афганистане, потом в Сирии, ага, там тоже пара ячеек, вот их координаты ГЛОНАСС,
что невозможно это сделать. Смотри, ты сейчас как бы подтверждаешь идею о том, что на самом деле эффективно побороть это невозможно таким методом в одной отдельно, как говорится, стране, не во всем мире тоже. И тогда, вот правильно наш слушатель ставит вопрос, и тогда вообще зачем это нужно нам? Как вот это значит, этот метод не работает, надо выбирать другой. Вот что хочет сказать наш слушатель, мне кажется.
Какой метод не работает?
Давайте придумаем.
Поддерживать вот Асада, который с помощью своих вооруженных сил пытается сейчас хотя бы выдавить с территории Сирии.
Да, наши там падают вертолеты, как мы видим, гибнут
это печально.
Летчики.
Это печально, но, увы и ах, это было ожидаемо, к сожалению. Ну, правда.
Да, конечно, как только ты ввязываешься в горячие точки, конечно, ты должен быть готов к жертвам.
Никак.
А готовы ли мы к жертвам? Общество. Но общество не будет реагировать. У нас оно очень пассивное. Мы привыкли думать, что американцы, у них там нулевая толерантность к потерям. Помните, мы всегда так и про Ирак говорили, что вот у них пойдут первые гробы
общество
на родину.
Возмутится,
да, у них там общество пойдут эти самые протесты. Я не знаю, как там произошло в итоге, были ли там большие протесты. Но вот то, что у нас нет, по-моему, никакого... Ни колыхания, ни одного по поводу этих 5 погибших.
Слушай, смотри, ну давай голосовать.
Абсолютно точно.
Погибли 5 наших сограждан.
И это не последние потери, очевидно.
К сожалению, мы предполагаем, что скорее всего, это не последние. Не первые и не последние.
И гибнуть будут летчики, квалифицированные, хорошие специалисты.
Ну вот, не продолжай эту мысль просто развивать. Ну правда, ты сейчас, хватит уже.
Все.
Да, Так вот, и вы сейчас уже, например, готовы активно выступать против этой войны, потому что считаете, что это какие-то неправильные, напрасные жертвы и так далее.
Да-да. Да?
Это 134-21-35. Вы уже готовы активно выступать против этой войны, да, против этих жертв. Это 134-21-35. И 134-21-36...
Вы видите, полагаете, больше смысла там участвовать.
Смысл есть, да. И вот эта история, вот, борьба продолжается, поэтому вот это признание поражения, если сейчас идти, протестовать...
Да, ну да, наш въезд потеряется, да. И мы вообще сейчас там...
Вы готовы активно выступать против жертв, ведения боевых действий, 134-21-35. Вы полагаете, что нет, цель еще не достигнута, поэтому борьбу нужно продолжать.
Единственная борьба силовая, возможно, да.
Борьбу нужно продолжать, 134-21-36. Давайте слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день, да.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Вот по поводу дальности.
Да.
Ну, даже ПЗРК игла, да, у нее дальность... От 5 до 6 тысяч, в зависимости от модификации.
Это уже совсем современные. А те, которые со складов попадают, поговаривают, что 3500. Какой? Почему я считал, что 3500 все же? Ну вот так, если реально рассуждать. Да.
Ну, посмотрите просто на Википедию даже.
Окей, так.
Да.
Не, просто важно, вы имели к ним какое-то отношение, вы пытались кого-то выцеливать, в смысле, там, тренировались на каких-то учебных целях воздушных, и знаете,
ну,
что...
Наверное, точно... они тоже обучаются.
Пятерку, шестерку они достанут, полагаете?
Ну, я и говорю, ну, наверное, они тоже достаточно нормально обучаются.
Возможно, не знают, как предположение. Я пытаюсь понять, насколько это сложно. Военные эксперты говорят, что это не так просто. Взять и дотянуться вот до 3500 метров.
Не, ну это понятно, не так просто, но так или иначе, все равно до 6000 игла стреляет.
Да.
Поэтому на расстоянии 3000 километров, ну, я думаю...
Должны, да, да. Спасибо, спасибо. Да. Это по поводу деталей, возможно, ну да, в Википедии посмотрели, а вот интересны те люди, которые учились, которые знают, как это происходит, и насколько это возможно, насколько это реально. Еще раз подчеркнем, 3700 метров, поговорю, была высота у Ми-8, и непонятно, дотянулись до него или нет. Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я по техническим деталям немножко скажу.
Давайте, да.
Александр Валерьевич, Москва. Ну, значит, вот те цифры, которые пишутся, это по определенному уровню вероятности. То есть какой-то высоте сбивает с такой-то вероятностью.
Да.
Это не значит, что ракета выше не летит.
Так, и что касается вот этой вероятности, 3700 метров высоты и конкретной вероятности?
Ну, там будет меньше вероятность, но она будет все равно какая-то. То есть есть вероятность, что если пустить несколько ракет, одна из них попадет.
Ну, это такая стандартная тактика, которую использовали, ну, не только в Сирии, но и в других горячих точках. Когда да. Сразу
по комплексу обороны там есть ультрафиолетовые каналы в «Стингере», угу. Который комплекс обороны не забивает. И днем фактически... Я не знаю, как защититься от «Стингера».
То есть, если говорить о вот этой системе «Витебск», которая вроде как на этом вертолете стоит, то полагаете, что она не спасает от этой истории?
Но есть такая вероятность, что весь РЭП работает, ну, противодействие.
Я понимаю, радиоэлектронная
борьба. Работает против тех, кто, ну, по комплексам, которые известны, отработаны. То есть, если вы, условно говоря, на стенде не отработали конкретно по «Стингеру» этим комплексом, то есть вероятность, высокая достаточно, что он вообще не работает по этой ракете.
Спасибо, спасибо, что прояснили. Кстати, пробка на Минке от парка «Патриот» в сторону Москвы, но авария жуткая, пишут в Яндексе, с пожаром. На другой стороне, в сторону области, пожарная машина помчалась в ту сторону. Это Сергей из Одинцова пишет. То есть на Минке там что-то такое нехорошее совсем произошло. Товарищи, будьте бдительны. Сидим, не дергаемся, ждем выборов в Америке, а потом будем посмотреть, что делать. Это Мипимпа пишет. Сколько вертолетов в год падает в мирное время на территории РФ? По вашей логике, нужно просто запретить вертолеты. Это пишет 861. Но и голосование оставлю еще на минуту. 134-21-35. Вы уже, например, готовы участвовать в активных антивоенных митингах. Это 134-21-35. Это пора останавливать, 134-21-35. И нет, вы полагаете, что борьбу нужно продолжать, 134-21-36. Борьбу нужно продолжать, 134-21-36. Слушаем сейчас вас внимательно. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Владимир. Добрый день, Настя, полковник.
Добрый день.
Да.
Настя, вы знаете, я приведу маленький пример вот по поводу того, что нужно ли бороться с... То есть выходить из войны и так далее.
Вот завелся у вас в районе хулиган, да?
Да.
И если вы его как бы не сдаете в полицию, не бьете ему морду и так далее, он в конце концов соберет банду и начнет весь этот район третировать так, что мало не покажется никому. Я даже не говорю о том, вот, на каком, так сказать, в связи с чем появились вот эти вот исламское государство, запрещенное на территории России, или там Джихад аль-Нусра и так далее, тоже запрещенное, и все остальные. Я говорю о том, что они есть, и что это организации, которые рассматривают террористические и бандитские методы как основной способ для разговора.
Но мы же идет речь о том, что мы его уничтожить, хулигана, не можем полностью.
Мы не можем уничтожить.
Мы можем ему только нагадить, ну, по большому счету. То есть мы с ним идем в какой-то такой борьбе, мы можем его поцарапать, уколоть, палец отрезать.
Нет, ни в коем случае. Вопрос в том, что его нужно просто как бы... То есть с ним все время надо бороться. Да, они будут появляться новые бандиты, там, новые террористы и так далее. Но если с этим не бороться, это вот как такая, знаете, поддерживающая терапия, что ли, да? Иначе она захватит весь организм просто. Вот в чем проблема.
То есть смысл борьбы в самой борьбе.
Вот 10 лет, подождите, или
не
там...
Какой-то был период,
мы ни с кем не боролись какое-то время, да? Был
что
же.
Мы добились?
Нет, мы ничего, так ничего не поменялось для нас. Вот это Соединенные Штаты там после 11 сентября.
Здрасте, привет. Весь Ближний Восток пылает. Ничего не поменялось.
Как только, понимаете, у нас дом очень маленький. Вот вся наша земля, это очень маленький дом.
Да.
Это такая большая-большая коммуналка.
Да.
И если пожар где-то горит в соседней комнате, это не значит, что он до вас не дойдет. До вас дойдет дым, до вас, в конце концов, гарь, копоть. Даже если они сами потушат, понимаете? То есть надо тушить такие вещи всем вместе.
Александр, как полагаете, как проголосовала аудитория? Вот сейчас к вашей прозорливости обращаюсь.
Фу, боюсь предсказать нашу аудиторию. Ну, я бы сказал 50 на 50.
39 на 61. 39
ну,
уже готовы участвовать в антивоенных выступлениях. 61% полагает, что нужно продолжать борьбу.
Ну, так это же дело не только в этом, понимаете? Не только в том, что народ не понимает или там, вот как Настя считает, что мы ничего не добьемся. Тут же вопрос еще, многие говорят, а за кого? Понимаете?
Ой, да, там много вопросов, Александр. Я понимаю.
Ну,
да. Спасибо. Просто сейчас уже 9:30, это время новостей.
Обзор прессы.
В России идет крупнейшая утечка мозгов за последние 5 лет. «Комсомольская правда» нам об этом сообщает, но ссылается на иностранное международное аналитическое агентство «Стратфор». Аналитики подняли данные Росстата и выяснили, только в 2015 году из России мигрировало 350 тысяч человек. Это в 10 раз больше, чем 5 лет назад. Даже в разгар экономического кризиса 2009 года количество иммигрантов не превышало 32 тысячи человек в год. Ну и приводится такая очень показательная инфографика президентства Ельцина, президентства Путина, Медведева и опять Путина. И вот сейчас действительно самые высокие показатели – причем это люди с высшим образованием, очень качественные кадры, и, в общем, конечно, это печально должно быть для нас. «Новая газета» публикует расследование, как руководитель «Роснефти» Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире. На самом деле ответа нет, не очень понятно как. В 2013 году судостроительная компания «Осоано» из Нидерландов спустила на воду роскошную элегантную яхту размером почти с футбольное поле. Это 85 метров, 60 сантиметров длина. Корпус судна выполнен из стали, а надпалубные конструкции из алюминия. Внешний вид яхты разрабатывал российский дизайнер Игорь Лобанов, а над интерьерами работал элитный дизайнер из Италии Альберто Пинто. Ну, в общем, разыскали Инстаграм новой жены Сечина, а там очень много фотографий в разное время, в том числе с яхты, видимо, вот этой, которая называется «Принцесса Ольга», и саму эту жену новую тоже зовут Ольга, и все это очень красиво. И «Новая газета» сделала запрос в «Роснефть», а в «Роснефти» пригрозили «Новой газете» разбирательством, вообще считают, что там не в свое дело журналисты лезут. После сбитого в Сирии Ми-8 Россия может поставить боевикам ультиматум. Это сегодняшний московский «Комсомолец». В понедельник, 1 августа, в Сирии, в провинции Идлиб, был сбит российский вертолет. В Минобороны сообщили, что Ми-8 попал под обстрел, возвращаясь после выполнения гуманитарной миссии. Погибли 5. 3 члена экипажа, 2 офицера из Центра примирения враждующих сторон. И, по некоторым данным, одна из погибших девушек. Ведомости сообщают о том, что новая экономика продолжает теснить старую, и Amazon и Facebook обогнали ExxonMobil по капитализации, и все пять самых дорогих американских компаний теперь технологические. Российская газета сообщает о том, что в тюрьмах скоро улучшат питание, там будут более разнообразные продукты, и вообще перепишут все правила, которые не менялись с 1988 года. Ну и в «Аргументах и фактах» сегодня смотрите рассуждение академика Фиговского о том, почему олигархи в России инвестируют в футбольные клубы, но не университеты, а наука стоит на грани пропасти. 9.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94.8. Подъем.
Слушай, про Минку пишет Сергей Заденцова, продолжает. Там, в районе Петелина, то есть еще задолго до МКАД. Но на Минке народ разворачивается через двойную сплошную, чтобы уйти по Можайке в Москву. Жесть полная, едем только вперед, только за счет тех, кто разворачивается. То есть полный стояк.
Просто пишет. Стоит все.
Да, это Сергей Заденцова. Причем, если посмотреть на Яндекс, то все как будто бы не так критично, но это, возможно, обманчиво. Потому что то, что описывает Сергей Заденцова, это прям беда. И чего, и обратно куда-то в район Кубинки уходят оттуда на Можайку и пытаются проехать. Но здесь все на Можайке тоже не блестяще, конечно, но, по крайней мере, она едет, судя по всему. В общем, если, товарищи, собираетесь через поминки попадать в Москву, будьте внимательны, потому что там что-то непонятное происходит. Не знаю, выясним, может быть, и появятся какие-то подробности, поэтому будьте бдительны. Все, что... Там кто-то звонят, уже что-то хотят рассказать, а мы еще не задали никаких вопросов, понимаешь?
Наверное, хотят, может, продолжить вопрос? Можно?
Ну давай просто напомним результаты голосования. Да. 39% уже хотят участвовать в антивоенных митингах, полагают, что все это нужно прекращать, и вот эти жертвы нам не нужны. 39%. Да. 61% наших слушателей уверены, что нужно продолжать. Борьбу нужно продолжать. 61%. Просто нужно двигаться дальше. Смотри, у нас про расселение ветхих домов пишут. Знаешь, вот давай проводить параллели. Накануне газета.ру публикует материал про то, что до 40% бюджетных мест в вузах будут сокращать.
Да.
Проходит несколько часов, в Минобре говорят, вы идиоты все, мы ничего подобного планировать не можем по той простой причине, что бюджетные места в наших вузах гарантированы законом Российской Федерации. Мы, конечно, смеемся в кулачок, потому что на то у нас и законы, чтобы их можно было поменять, правда?
Ну, конечно. Да. И что это за цифра такая абсолютная получилась у нас, которая не меняется? Это тоже странно. Население меняется, а цифра не меняется.
Ну просто ключевое, на что мы обращаем внимание, возможно... Возможно, в планах это было, но, возможно, после публикации мы их, конечно, спугнули, и таким образом вешаем себе на грудь медаль, ну, в смысле журналисты, которые не дали им возможности развернуть кампанию по сокращению бюджетных мест в вузах. Это просто такое предположение. Ну и еще одно предположение, которое мы сейчас будем воспроизводить, это следующее. Депутаты Госдумы предложили исключить из жилищного кодекса норму, согласно которой жильцам отправленных под снос или в ремонт домов, квартиры должны быть предоставлены в том же городе и регионе. Есть такая норма. Если твой дом все пришел в негодность, то тебе обязаны предоставить жилплощадь в том же городе, регионе, для того, чтобы ты более-менее на равных условиях могла поменять свои жилищные условия за счет государства российского. Группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму проект закона об изменении нормы жилищного кодекса, определяющий порядок выделения новых квартир жильцам расселяемых домов. Сейчас новое жилье им должно быть предоставлено в пределах того региона России, где находится расселяемый дом. В другой город людей могут переселять только с их согласия и в особо предусмотренных законом случаях. В частности, в законе о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предусмотрена возможность переселения с их согласия в другой город жильцов аварийных домов. Дом аварийный, тебя могут переселить в другой город только с твоего письменного согласия. Дальше. Однако, согласно жилищному кодексу, в случаях необходимости власти могут выселять обитателей, занимаемых по договорам социального найма квартир и по другим основаниям. Например, в связи с капитальным ремонтом или сносом дома для муниципальных или госнужд, а также с его передачей религиозной организации. Таких жильцов переселить в другой город закон вообще не позволяет, даже с их согласия. То есть даже если к тебе придут, говорят, слушай, мы будем делать...
Езжай-ка ты в Петербург.
Капремонт. Вали уже в Питер к себе, да?
Нет, не к себе, потому что я здесь у себя. Тут речь идет о тех, кто вроде бы живет, живет, пусть и не в приватизированной, в муниципальной, но квартире от города.
Да, это жилье соцнайма. Ну, слушай, важно, жилье соцнайма или там у тебя дома затеяли ремонт, это не
аварийное. Ну, и зарегистрировано, очевидно, по этому адресу речь идет о том, что меняется регистрация.
Короче, ключевое. Да. Не имели права власти переселять тебя в другой город, даже если бы ты готова была и подписывала бы какое-нибудь согласие.
А теперь будут иметь.
А теперь предлагают им дать такую возможность. Ну, то есть власти приходят к тебе с предложением. Говорят, слушай, мы тут капремонт затеяли, поэтому...
на Алтае такие закаты?
Да.
Не хочешь ли ты случайно...
А не хочешь ли ты на Алтае, например?
Или в еврейскую автономную область?
Биробиджан, например.
Да.
Да. Хороший город.
Там Китай недалеко,
вот.
Цивилизация.
И там красивый, свежий воздух и все остальное. Ну, и ты должна ответить, например, согласием или отказом.
Да.
Ну, теоретически, да? Но выглядит все не так страшно, с одной стороны.
Да.
Ну, потому что, ну, у тебя всегда есть выбор, ты можешь согласиться, а можешь не согласиться.
Заортачиться.
Заортачиться. Сказать, нет, никуда я не поеду из своего города, будьте любезны, предоставьте мне жилплощадь вот в моем регионе. Все.
И тебе из расчета 9 метров на человека
не просто...
Ну, как не важно, было 18 в Москве, да, стало 9. Да,
и ты все по этому поводу страдаешь.
Ну, нет, я просто узнала об этом и теперь страдаю за всех, кого будут расселять.
Ну, так вот.
Да.
Ну, то есть, теоретически выбор у тебя всегда остается. Но есть такое нехорошее подозрение, что в наших реалиях подобного рода предложения, они будут звучать таким образом, что ты отказаться уже не сможешь. Ну, то есть, товарищ, ты правда согласна переехать же? Ведь правда? И тебе так подмигивают.
Ну, а я, например, допустим, я не хочу переезжать. И что? Я скажу, нет. Нет.
Да.
Думай, ну, голова,
ну,
как
да.
меня расселить.
Ну да, куда ты денешься?
Ну, как? Нет, ну, вот люди борются, не соглашаются.
А, ну, подождите.
Листы
походите, подписывайте. Это вот такой старый анекдот про евреев, знаешь?
Нет.
Еще покойный Трахтенберг здесь в коридорах его рассказывал. Идут два еврея по пустыне, у одного мешок золота, у другого мешок тушенки. Вот они идут. Ну, и привал сделали. Значит, один распаковывает мешок тушенки, говорит, давай пожрем. Ну, давай. Вот. И говорит, ну, а мне баночку дашь, тот, у которого мешок золота? Он говорит, конечно, дам. Одна банка, мешок золота. Он говорит, ты с ума сошел? За такие деньги? Нет, вы походите, поторгуйтесь. Вот и все, понимаешь? Есть ощущение, что это получится, как в этом анекдоте. Ну, а что?
И куда будут выселять?
Не знаю.
За 101-й километр?
Ключевой. Давать такую возможность или нет? Потому что, с одной стороны, вообще не имеют права даже предоставлять тебе такую возможность по нынешнему закону. А с другой стороны, мы всегда их в чем-то нехорошем подозреваем.
Подозреваем.
Да. И абсолютно справедливо. Ну, чаще всего так происходит. Так давать такую возможность или нет? Да можно и голосование запускать, и нужна аргументация, прежде всего, от тех людей, которые разбираются в теме. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, я поддерживаю такую инициативу.
Почему? Чего в ней хорошего?
Ну, смотрите, я считаю, что вообще то, что власти дают какое-то жилье взамен ветхого,
да.
это уже большой плюс, потому что, ну, это частная собственность человека, его квартиры, то, что там пришла ветхость и негодность, это как бы его проблема, по большому счету. Вот.
Жилье-то не его, а муниципальное.
Это не всегда. Ну, не всегда. Есть, ну, даже если ты приватизировал, тебе тоже обязаны, если сносит жилфонд.
Да, это как бы его собственно должен ухаживать. Если он видит, что его дом там через 10 лет придет в негодность, значит, нужно откладывать, не знаю, деньги на новую квартиру, еще что-то. Так получается, за мои налоги, вот у меня новый дом, я купил там новую квартиру, новый дом.
Да.
Вот, и мне это не светит. То есть какая-то квартира за счет того, что мой дом приходит в негодность. А я должен платить из своих налогов тем людям, которые вот живут в таких домах.
То есть не до конца, но вы полагаете подобные нормы абсолютно справедливыми?
Да, я считаю, что нужно дать больше маневра государству, чтобы оно могло как-то оптимизировать эти расходы. То
есть, вот. Есть, так. Спасибо. Можно уже на голосование ставить, правда?
Да.
Да, поехали. Вы полагаете, такая норма в нашем законе нужна? Да, 134-21-35. Нужно, чтобы государство имело больше возможностей маневрировать.
Наполним пустующие регионы... За счет этих самых.
На Дальнем Востоке, смотри, запустили эти бесплатные гектары. Сколько? 64 человека за 2 месяца?
64 человека. Взяли себе по 100 квадратных метров земли бесплатно.
А здесь будет возможность им предоставлять, понимаешь, и уговаривать.
Они смогут тратить землянки или еще что-то делать, осваивать.
Да, нужно дать государству больше возможностей для маневра. Да, 134-21-35. Нет, с нашим государством подобные игры противопоказаны, поэтому лучше не давать такой возможности. Вы бы категорически против этого выступали. Это 134-21-35. 6. Все правильно Владимир говорил, ну, в смысле наш слушатель.
Да.
Нужно дать больше государству возможности для маневра. И 134-21-36 нет. Нет, ничего похожего. Давай, все, еще 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Мне кажется, если в 21 веке в столице России, в Москве, есть аварийные дома, то правительство должно уйти в отставку. Это раз. Потому что мы там благоустраиваем на большие деньги, да, дорогу на их работу, грубо говоря, понимаете?
Ну, вы возьмите Московскую область, а там уже должны тоже уходить в отставку автоматически или нет?
Конечно, а что, вот я езжу по всем городам области, там, по 10 работаю, и хочу сказать, что нормальные города, просто они осваивают же средства просто, и все, ничего не доходит.
Я на всякий случай напомню, что у нас Российская Федерация не замыкается Московской кольцевой автодорогой,
да,
и даже границами Калужской области.
Я понимаю, я понимаю, да, я только вот за эти регионы могу вам говорить, но поразительно, что в Москве могут быть аварийные дома. О чем речь-то вообще идет? Кого выселять, куда, если у нас деньги, понимаете, есть, они тратятся.
Поэтому вот здесь для Москвы, вы полагаете, эта история не актуальна, и вы бы категорически против.
Да.
Но мы же хотим, например, чтобы из Москвы уже как-то людей потихонечку начали выдавливать. Тут и для автомобилистов.
Выдавливать пусть мигрантов. Выдавливают пусть мигрантов. Кого выдавливать? Москвичей, что ли, выдавливают?
Деньги. Деньги. Главное деньги наконец, выдавить отсюда.
Нищих выдавить.
Наконец,
оставить только
дома нормальные людям. Мы вот все. И никаких аварийных домов не будет. У нас домов тут по пальцам пересчесть. Москва, господи, деревня.
Я понимаю. Ну, слушайте, если делать людям нормальные дома, они же здесь будут жить, правда?
Ну да.
А мы же этого не хотим.
Нет, мы хотим, раздадим им велосипеды, самокаты, пусть и живут, катаются по велосипедным дорожкам. Меня тут поправляют, конечно, гектар это не 100 квадратных метров, а я хотел сказать 100 на 100, да, участок.
Да, что еще? Дутая новость. Переселят в случае признания населенного пункта неперспективным в развитии. Успокойтесь, Мособласти никуда не переселят, пишет 874-й.
Ну, вот это... Я, конечно, думаю, что тяжело
пока
взаимодействовать,
да,
с другими регионами, но если наладится какой-то канал, и будут как эти черные риэлторы, знаешь, они там, бабушка, что вам эта квартира, такая коммуналка,
дом, вообще
не
дом
хотите
большой в
деревню, да, куда-нибудь уехать?
Свежий
я думаю, что
воздух
этим все и закончится, просто этим государство начнет заниматься, нет?
Да, наверное, возможно, мы просто этого опасаемся. Или наоборот,
может,
поддерживаем.
Может, надо это самое собраться и поддержать, да?
Да, вот давай,
5%
давай, давай поддерживать. Пока. Все, ну что, можно останавливать голосование?
Да.
Ну, давай останавливаю, окей. 5% поддерживают подобного рода инициативы.
И 95% боятся такого
боятся,
переселения.
Потому что себя видят на месте того человека, которого рано или поздно будут куда-то переселять.
А вы знаете, к старости уже так хочется на природу?
Да.
Нет?
Не знаю. Я пока не знаю, Настя, подожди. Что, получается, 95% видят себя на месте тех людей, которых рано или поздно попросят.
Да.
Попросят из Москвы и сделают такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Не обязательно из Москвы, кстати. Но мы, поскольку работаем, разговариваем, обсуждаем здесь,
да,
то прежде всего проецируем это вот на себя, на Москву. Вот так это получается. Все, не нравится такая идея. Ну, давай еще один звонок примем. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва.
Да, Андрей,
на самом деле очень-очень интересная идея. Ведь смотрите, если берутся неперспективные города и переселение именно из неперспективных городов, то мне как жителю России очень выгодно будет купить жилье в этом неперспективном городе в реконструируемых или сносимых домах, договориться за небольшую мзду с главой там, администрации и получите несколько ордеров в славном городе-герое Москве.
А вы думаете, в Москву кого-то будут переселять? Вы
если
думаете, обратный
есть,
вектор?
Если есть правильные люди знакомые, то могут и в Москву.
В том-то и дело.
Да.
В том-то и дело. А уезжать из Москвы, я с удовольствием соглашусь, но если, условно, этот ордер будут выдавать куда-нибудь там в Монтерей, в Ки-Уэст, в пригороды Майами.
Ну, спокойно, подождите. Мы так сразу-то не могем. Как-то нужно...
Почему?
Ну, не знаю, мне кажется, нужно поначалу умерить аппетиты. И
зачем? Зачем? Наоборот, аппетиты провоцируют развитие.
Да? Ну, хорошо.
Спасибо.
Практически убедили. Very Good Business нам предложил тут же слушатель, и покупать в неперспективных городах недвижимость для того, чтобы потом тебя героически переселяли в какие-то иные населенные пункты. Понимаешь?
Ну, найдутся, конечно,
а ты будешь страдать, а ты будешь страдать из-за этого, ну, и, по крайней мере, делать лицо, но соглашаться. Понимаешь, а сейчас такой возможности у них даже нет. Из неперспективного города тебя даже не могут выселить толком. Ты бы и рад, но тебе жилплощадь в другом населенном пункте предоставить не могут.
Слушай, мир совершенно другими красками тут же заиграл.
И тут же да. все, понимаешь, если просто вырваться
такой
за пределы МКАД.
Такой билет лотерейный вытянуть. Надо, конечно, принимать этот закон, чтобы все срочно приехали в Москву.
И тогда зеркалить будет, если, я имею в виду наше голосование, если рассуждать не о Москве, а о каком-нибудь Пикалево. Вот в Пикалеве живут люди. И они бы рады уехать, например. Но им государство даже не имеет возможность предоставить такую возможность. Как-то так получается, да?
Да.
Да. И все. Ну, нужно дать государству такое. Мы же хотим, чтобы оно нас заботилось, правда? Все. Чего? Тебя предлагают мгновенно выселить. Все объясним. Мы до сих пор путаем капиталистическую власть с социалистической властью. Это 235-й. Чиновники таким образом за счет государства пытаются пристроить то жилье, которое они понастроили в больших городах. Уверен, Фантом-3. А ни у какого главы администрации средств не хватит на переселение в Москву. Переселять будут в более дешевые места, уверен Юрий. Дом могут назвать аварийным, если он находится в хорошем месте, на котором можно построить дом получше. Это 632-й. Да.
Таких мест еще много в Москве.
Видишь, матушка, как хорошо у нас мозг работает. Мы мгновенно в любой инициативе видим возможности как для обмана, так и для заработка. Это прекрасно, мне кажется. То есть просто так не придушить нашу инициативу.
И все
инициативу.
Не нам. Все, ну, да
ладно. Почему? Возможно, и нам. Просто мы так не умеем. Вот прояви инициативу и сделай так, как тебе вот изложил слушатель только что по схеме. Но там нужно будет, конечно, с кем-то договориться.
Пусть сначала закон примут.
И будет тебе счастье, хорошо. Ну вот все, возможно голосование, если вот сейчас его поставить опять, будет уже зеркальным. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир и Настя, это Сергей. Мне просто хочется понять, какой же у нас строит, наши правители строят, поскольку, ну ладно, в социализм ушли, к капитализму не пришли, потому что даже в капиталистической Германии, извините, дается пособие даже беженцам, не говоря о том, что наши когда соотечественники уезжали, у меня знакомые немцы, им давали и жилье бесплатно, давали деньги на, значит, проживание, обучение было бесплатно, трудоустройство было бесплатно, и это в Германии капиталистической.
Да.
Так что я не пойму, какой у нас строй. Не капитализм, не социализм, тогда пусть нам объявят, что у нас такое, я что-то не пойму.
Не, здесь все объяснимо, у нас нет как такового определенного строя. Но нет его. Это
нет,
как
у нас
термин
«суверенная
демократия»,
я помню.
Но это не строй.
Она определялась вот так, суверенная демократия.
Но это не строй, поэтому мы в каком-то таком вечном переходном периоде.
Почему?
Ну, потому что. Ну чего, мы строили коммунизм и не достроили, сейчас мы строим капитализм и тоже построить толком не можем, поэтому мы все время живем на стройке какой-то, понимаешь? Все время же что-то перестраиваем. Вот как начали со времен, я даже не знаю кого, до самого начала государства российского. Каких-нибудь...
Нет, ну долго, да. Царизм довольно долго существовал, почему же?
И что? А там тоже постоянно шли реформы, ты вспомни, кого хочешь, вспомни, там все время что-то пытались переделать.
Везде где-то идут реформы.
Да?
Это же
но
признак,
у нас...
наоборот, жизни, а не смерти.
Только у нас выстроить толком не могут. То есть, если ты, например, будешь рассуждать про феодальную раздробленность на территории Киевской Руси, то тебе серьезные историки тут же скажут, что наша феодальная раздробленность от их феодальной раздробленности, ох, как отличается. И говорить серьез, вот в таких терминах, об этом нельзя. Или какую историю не возьми, крепостное право, это рабство или нет? Тоже ни, то, ни туда, ни сюда. Понимаешь? И за что не зацепись, у нас все время что-то не то. Ну, не до. Вот и все.
А? Рабство, конечно, ну что ты меня сейчас заставил задуматься, какие могут быть вообще вопросы.
Рабство, ну не совсем.
Почему? Где же отличные от рабства черты?
А убивать, например, было нельзя, по-хорошему. Но
это
убивали.
Мы с чем? С Римом сравниваем или с чем? А ну, где
с
можно было раба?
Классическим.
Ну, классическое рабство это у нас где? А с чего мы отталкиваемся? Ну, ну ладно, я как обычно полезла куда-то копаться, на самом деле, ну, рабство, оно и есть рабство. Да. То, что там детали какие-то, убивать на самом деле никогда не считалось хорошо нигде, ни в каком обществе.
Да?
Да.
Только оно хорошо. Давай, все, последний звонок по теме 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, можно секундочку продвижение по поводу...
Давайте, что там? Да.
Там, ну, я не знаю именно, что там, но туда прилетел вертолет с этой галошей, наполненной водой. Вот, я ее наблюдаю в Варшавске, на МКАДе.
Это еще раз, это где?
Варшавка, где входит МКАД, да. Прилетел вертолет в сторону Минки. На вертолете это галоша с водой.
То есть там пытаются сейчас водосбросом чего-то погасить?
Ну, видать, да, потому что вы что-то сказали, что там типа, с пожаром связано, видать, туда полетел.
Возможно, это как предположение, возможно, он полетел в какие-нибудь ближайшие леса, потому что у нас там еще и оранжевый уровень угрозы какой-то и всего остального. Спасибо, что предупредили.
Я из-за жары.
Да.
Да, пожалуйста.
Да, 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 да. Попробуем всю эту историю проверить, правда?
Да, конечно.
На Минке что-то происходит, что до конца мы понять не можем. Автомобили разворачиваются, пытаются уйти на Можайку, пробка растягивается. Яндекс пока по-прежнему рисует, что не все так чудовищно, как, например, описывают наши слушатели, но, возможно, Яндекс чуть-чуть не догоняет пока. Вот и все. Внимательно просто за этой историей наблюдаем, попробуем узнать какие-то подробности. И вообще скоро будем говорить о движении в Москве, потому что по теме, которую мы обсуждали по поводу переселения из аварийного ветхого, там чего какого-нибудь домотканного жилья, здесь, мне кажется, уже сказано все. Да?
Да.
Да, все, давай. Сейчас, через буквально несколько секунд, уже будем говорить о движении в Москве. Возможно, нам какие-то подробности по поводу Минского шоссе сообщат. Поехали? Поехали, давай, о движении.
Подъем. В движении.
Ну, отдельно нас интересует информация по Минскому шоссе. В районе деревни Петелина что-то происходит, нужны подробности, это раз. Ну и, конечно, вообще общая информация о движении нас тоже интересует. Тем более, что Яндекс рисует 4 балла, 7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте, Андрей.
Володь, да, доброе утро, Настя, здравствуйте. Ну, не убоявшись от предупреждений, поехал все-таки по Ярославке и свернул на МКАД в сторону Осташки. Не так страшен черт, как движение с Ярославки в Мытище, скажем так. Вот МКАД едет, а в Мытище что-то вообще все стало.
Спасибо, в Красногорске какой-то ад творится. Я просто смотрю по Яндексу, вообще все малиновые, серо-бур малиновые. 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, здрасте, вот только что проехал аварию на Минке.
И что я там?
Ну, ничего, в принципе, особенного. Ну, конечно, страшная авария. Три машины видно. Одна полностью, так скажем, в хлам. Одна не сильно пострадала, одна серьезно.
Ну, вы там продираетесь как? Струйкой?
Не, я продрался, смотрите, продираются, то есть пускают реверсивно, да, то есть они, во-первых, периодически останавливают движение полностью, чтобы подъехали какие-то машины, да. Угу. Вот, но сейчас со временем становится все лучше и лучше. Ну, то есть я там с восьми... с лишним, то есть я вот полтора часа там простоял.
Полтора часа для того, чтобы преодолеть вот этот участок?
Да, то есть ну, там где-то километров по 6 пробка в каждую сторону, но со временем сейчас должно быть все лучше и лучше, я думаю.
То есть растаскивают сейчас эту историю,
да,
тушить там уже нечего?
Да, ничего там такого, да, тушить нечего, уже пожарка одна уехала, одна осталась, но ничего не горит, как бы, и скорые уже разъезжаются.
Спасибо за информацию.
Итак... Да, быстродействие, правда, наших служб поражает, потому что я минут, наверное, 40 простоял, проехала скорая, а перед этим проехала пожарка минут за 10. То есть полчаса я стоял, проехала пожарка.
Спасибо, что предупредили. Вот на Минке сейчас все должно вот-вот рассасываться, но судя по тому, что машины накопились, быстро это не произойдет. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. На шоссе энтузиастов в районе Ивановского валяются два мотоцикла, Мерседес, все перекрыто. Вот,
спасибо. Это еще одно предупреждение. Как-то много сегодня ДТП. Что-то нехорошо все на дорогах. Жарко? Жарко, возможно, поэтому. Но еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. От Ногинска до объездного шоссе 2.40. Это вообще беда. Горьковке.
По Горьковке. Да, с движением сегодня все не слава богу. Не знаю, вторник сказывается, наверное, и нового объяснения найти не могу. Все, 10 утра, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подъем.
Десять часов пять минут утра. В эфире программа «Подъем», в студии Анастасия Ножко.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро всем. Чего там про знаешь, чего рассказывают ведомости? Про то, что у нас научились подделывать GPS-координаты таксисты. Ужас, да.
Что Яндекс... Ну, они там ничего почти это не стоит никому, но Яндекс ошибается, соответственно, в такси и вот эти все сервисы, в GPS-определение, близость к точке, и, соответственно, что теряет клиент? Клиент теряет несколько минут ожидания,
потому что машины, на самом деле. Никому верить нельзя, понимаешь, даже GPS-координатам. Вот и все.
Ну, это же ничего, на самом деле, для нас не значит. Мы продолжим, кто пользовался.
Подожди, а как следить, а как вот эти вот все...
Глоно.
Законы яровой, ну как-то. Все же, никому верить нельзя. Ужас, ужас, ужас. Все, давай дальше. Значит, смотри, мы все-таки, судя по всему, поедем на Олимпийские игры. Томас Бах тут давал объяснение, почему он не отстранил нашу команду. Причем он рассказывал об этом, извиняясь. Ну, вот было такое ощущение, что он извинялся перед кем-то, не очень понятно, перед мировым сообществом за то, что российские спортсмены поедут на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Смотри, допуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро продиктован принципом справедливости, который не должен быть связан с политикой. Об этом заявил на церемонии открытия 129-й сессии Международного олимпийского комитета в Бразилии глава организации Томас Бах. Его речь опубликована на сайте МОК. Из этой речи мы можем процитировать некоторые фрагменты. «В связи с серьезностью обвинений мы не могли отстаивать презумпцию невиновности российских спортсменов». Ну, то есть, если тебя обвиняют в убийстве, переводить на какой-то уголовный кодекс, да, тебя да. обвиняют в убийстве, то в связи с серьезностью обвинений ты априори виновна. Ты должна доказывать обратное, да? Okay. С другой стороны, продолжает Томас Бах, мы не могли лишить спортсменов права доказать свою невиновность. Ну, то есть, да. скажите
лишить
спасибо...
Лишить слова нельзя.
Скажите да, спасибо, что у вас была возможность вообще защищать себя в суде. Как-то так это звучит. Нельзя наказывать кого-то за неправильные поступки его правительства, если он в этом не замешан, заявил Бах. Ну, то есть, смотри, презумпция виновности подразумевает, что российское правительство однозначно замешано в допинговом скандале, раз. А плюс к этому, скажите спасибо, что вы имели возможность, обращается он напрямую к спортсменам, судя по всему, доказать свою невиновность, это два.
Да.
Ну, и плюс ко всему, чего там еще третий-то пункт, нельзя наказывать кого-то за неправильное... Да, ну, я не знаю, чем...
Слушай,
да,
но к нам это так прицепилось. Знаешь, у меня есть несколько в Фейсбуке так называемых друзей иностранцев, ну, с которыми так, я лично знакома, из англоязычного мира. Я там встречаю периодически, у них в лете, но они жили в России, с любовью, наверное, относятся к нам, ко всем там, все такое. Да, но я встречаю репосты всяких карикатур.
В том числе на наших спортсменов.
Конкретно именно только о наших спортсменах. Первое, что я видела, то есть последнее, что я видела сегодня, значит, это что-то вроде Галустяна такой, значит, спортсмен, тяжелоатлет, поднимает штангу.
Так.
И подпись «Русская девятилетняя девочка», значит, участвует...
В Олимпийских играх.
Ну, там, да, там, в соревнованиях. Это пишет, что это девочка, и понятно, что это все, да. И вторая, там, я помню, про комара. Такого огромного, гигантского, с огромными членоножками этими и так далее, с огромными крыльями. И обычный комар ему встречается, и тот, значит, который огромный, он рассказывает. Ну, сначала я приземлился, ну, там, I was landed on a Russian sportsman, там, или что-то такое, да, и потом, и там дальше многоточие. Ну, понятно, что он просто попил крови.
Попил кровушки да, у нашего спортсмена.
Ну, это все,
да.
Все мило очень. Но у меня есть ощущение, что как бы засело. Уже в голове,
а нет,
вот
да
это
все.
Прилипло.
Тут даже бесполезно ложечки искать, потому что
осадочек-то уже
все. И теперь уже
как бы, да, это что там, кто там поехал, и все наши вот эти успехи, кстати, я думаю, заглядывая вперед, вот сейчас она только начнется, Олимпиада, вот там, например, она уже закончилась.
Кто-то побеждает из наших
кто-то
спортсменов
берет,
на Олимпийских
играх. Кто-то берет, да, золото,
играх. Не золото. И говорит, о, ну что, понятно.
И все такие, ну, да.
Ну, он понятно, же из России приехал.
Самое лучшее. Ну, не знаю, это фармакология лишь.
Какая лучшая? У нас худшая, как-то так получается. Если мы палимся, значит, худшая. Вот и все.
Как-то все-таки скандал подпортил нам. И
подпортил? Уже... Да ты умеешь мягко формулировать.
Уничтожил?
Я напомню просто, что окончательное решение о том, будет участвовать сборная России в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вернее, наши спортсмены, в Рио-де-Жанейро или нет, будет приниматься в день открытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В день открытия, когда все будут готовиться к вот этому торжественному шествию, только должны будут принять решение о том, допускать наших спортсменов или нет. Вот к чему мы пришли. Блеск, шик, красота. И все. Плюс к этому уже, да, несмываемая абсолютная история с тем, что в России все жрут допинг.
Да.
Это уже все. Это понятно любому
Потому
человеку.
Потому что все про себя знают, что все жрут. Все. Это все про себя знают. Ну, я имею в виду, все, понятно же, что...
Не-не-не, мы говорим о болельщиках. Ну, слушай, да. Не трогай. Смотри, мы говорим о болельщиках. Ключевое. Все ну, болельщики да. будут знать, что точно, то если человек из России, то на допинге.
Да.
Отмыться от этого не представляется возможным. Наши спортсмены морально подавлены и уничтожены, потому что они до последнего момента... Даже когда уже ботинки там или что там, кроссовки свои
Но их будут проверять,
начистят.
А все равно все будут думать, что они на допинге.
В смысле, в любом зрители, случае.
Да,
они уже светятся прозрачные, понимаешь, стерильные все. У них кровь там, предположим, всю
самые
выпили.
Самые чистые. Кто там сказал, что наша сборная самая
Жуков.
Чистая?
А что он еще может сказать? Жуков, глава...
Так, наверное, и будет.
ОКР.
Вот будет самая чистая.
Они так и будут. При этом, с точки зрения реноме, они будут всегда самыми грязными, даже когда они будут самыми чистыми. И никакой допинговый скандал на этих Олимпийских играх не затмит то, что произошло с нашими спортсменами. Это великолепная победа. Я не знаю, дождутся ли окончания Олимпийских игр для того, чтобы торжественно отправлять в отставку и Жукова, и Мутко. Но я думаю, что это должно произойти или вот прямо накануне открытия Олимпийских игр, или прямо во время Олимпийских игр. Не знаю.
Открытие вечером. В 2 часа ночи, 5 августа.
Да, да, да. Переделал фразу «сын за отца не отвечает». Это пишет, чего там, сотый. Все это комментарии по поводу заявления Томаса Баха. Но оно, правда, блестящее, потому что если перенести это куда-то в уголовный кодекс, в судебную систему, даже если мы будем говорить об османном правосудии, то здесь ум за разум заходит. Я просто еще раз ее воспроизведу. В связи с серьезностью обвинений мы не могли отстаивать презумпцию невиновности российских спортсменов. Раз. То есть,
да.
Априори, виновны, потому что уж больно суровые обвинения. С другой стороны, мы не могли лишить спортсменов права доказать свою невиновность, извиняясь, говорит Томас Бах, обращаясь, видимо, к представителям тех 19 стран, которые подписали петицию с требованием отстранить российскую команду от участия в Олимпийских играх. Все наши доброжелатели в этом списке. И
кто?
Да, смотри, когда мне нужно. Прибалтика вся практически. Польша, естественно, там. Там еще Германия, там еще Дания. Вот сейчас всех на память не воспроизведу. Но вот все собрали. Великобритания, конечно, тоже в этом списке. Соединенных Штатов, кстати, не заметил. Но они первыми там были, когда, по-моему, Олимпийский комитет Соединенных Штатов требовал наших спортсменов.
Но у них разбились все пробы, они теперь не должны ничего подписывать.
Аспирин тоже допинг, он кровь разжижает, улучшает кровоток, пишет 454-й. Это правда. Просто так в аптеку там спортсмен рядовой зайти не может, потому что его мгновенно возьмут за жабры. И обвинят в том, что он употребляет запрещенные препараты. Потому что вот то, что продается в наших рядовых аптеках, большая часть препаратов, они, конечно, запрещены для рядовых спортсменов. Вернее, для тех, кто в спорте высших достижений.
Да.
Все. Это победа, товарищи. Мы теперь, значит, на тестостероне, все на каких-то иных препаратах, на мельдонии, который запрещен по непонятным причинам. В общем, блеск, шик, красота. Все, добавить к этому нечего. Как отмываться, непонятно абсолютно.
Ну, как время пройдет, может быть, опять потихонечку начать там завоевывать.
Чего?
Когда все отойдут. Ну, мы же знаем, что все эти тоже скандалы, с другой стороны, они живут некоторое время, а потом сдуваются, стухают. Мы можем вообще подготовить какой-нибудь ответный удар, правильно, да? Покопать там в чьей-нибудь сборной тоже.
Не
взять
можем.
Там какие-то.
Не
почему
можем,
нет?
Потому что не умеем. Давай один
у нас
звонок.
Есть Познер.
Давай звонок один примем, слушаем вас. Да. Доброе утро.
Здравствуйте. Вот теперь вопрос. Спортсмены поехали чистые. Значит, награды у них не смогут отобрать с пьедестала, как было в Америке?
Награды отобрать с пьедестала, как было в Америке, не смогут, да, наверное.
А кто вот, страхует на всякий случай? Кто-нибудь из юристов вообще поехал туда?
Я, слушайте, не знаю. Мне кажется,
а
туда
вот
нужно...
никто не говорит про это?
Ну, мне кажется, туда не юристов уже. Уже юристов поздно, потому что вот все юридические битвы проиграли. Туда уже нужно тех джентльменов, которые пойдут купаться сегодня в фонтанах, засылать. Ну, как еще отстоять честь, да, российской команды? Да, что? Ну, давай еще один звонок. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, это вообще немножко смешная ситуация, поскольку УАДА каждый год 1 января присылает во все федерации, во все министерства спорта список препаратов, которые там
запрещены.
Поэтому да. Это нерадивость чиновников, которые не среагировали вовремя и не предупредили федерации. Поэтому, и, конечно, сейчас, наверное, сложнее это все как-то возвращать, но тут какие-то чиновники вообще должны спортивные. Ответить, и все будет проще. Они не спортсмены же, их просто не предупредили, я так думаю.
Спасибо. Конечно, всех там предупреждали, но спортсменов просто не спрашивают. Им что дают, то они должны употреблять. Когда показали кадры с Олимпиады в Сиднее с победами Мэрион Джонс, пропитанной допингом, кроме брезгливости ничего не было, пишет Надежда. А где Сергей Даренко? Отдыхает Сергей Даренко до 15 августа, товарищи. Ну и тут больше не серьезность обвинения, а больше явка с повинной. Родченков и легкоатлетка. Это русский дятел пишет про то, как эта вся история развивалась. Теперь уже поздно, ну теперь уже бесполезно, теперь уже все. Мы будем смотреть Олимпийские игры и рыдать, нам больше ничего не остается. Все, давай, пойдем дальше. Давай, знаешь про что? Про мясо из пробирки.
Да, казалось бы. Да, смешная совершенно вещь.
Недалеко уходим вообще... от фармакологии.
Ты мясоед?
Я да, конечно.
Вот.
Я полагаю, что любой человек, он в какой-то степени должен быть мясоедом, ровно потому, что...
Клыки растут.
Да это что клыки? Наш организм приспособлен к тому, чтобы жрать мясо и усваивать белок.
Сейчас тебе посыпется.
Сейчас, конечно,
молодец,
посыпется.
Набросил, набросил. Есть же воинствующие эти веганы всякие, которые там, ну, наоборот...
У нас взаимно с ними, понимаешь?
Да. Ну, смотри, в Израиле придумали способ, реально берут биопсию... Все-таки это противные слова, конечно.
Неважно. Еще раз. Несколько Настя лет. Рассказывает, возможно, про питание будущего, потому что сейчас исследования серьезные проводят.
Оно точно просто. Оно абсолютно точно, потому что все, уже синтезировать они научились из клеток. Они там помещают в какую-то среду, клетки начинают плодиться. Бедные клеточки. Не знают, что они делают. Это бессмысленно и бесцельно. Вот. И начинает, растет кусок мяса. Вот. То есть... А с курицы сейчас научились делать. И соответственно...
У курицы отрывают кусок мяса.
Маленький.
Там
курочка дальше идет и клюет.
Хочешь куриную грудку, например, пожалуйста, оторвали маленький кусочек куриной грудки.
Да, хочешь красного мяса с голени.
Оторвали голени чуть-чуть, понимаешь?
Да, значит, и там что? И они говорят, что вообще любое мясо так, конечно, можно сгенерировать будет кусок. И в магазинах будут такие стоять реакторы, вот как сейчас копченые курочки продаются. Знаешь,
вот
так подходишь, берешь...
Гриль.
Да, гриль. Вот так же можно подойти себе, взять кусок там. И... Никто не умер, вот. И вроде бы то же самое мясо.
Ну,
прям, они говорят, ну, прям точно то же самое мясо
курочку
получается.
Курочку не
вот прям,
убивали.
Ну, эти клетки те же самые, да. Вкус такой же. Но я что-то подумала, что как-то опасливо, я не знаю. Я тоже вот люблю, конечно, мясо.
Вам рассказывают про питание будущего. Теперь будут растить не просто живую скотинку для того, чтобы вы ее употребляли потом.
А вообще ничего не будут растить, потому что это будет очень дорого.
Будут растить просто куски мяса готовые вам, стейки, для того, чтобы вы потом это потребляли.
Шах и мат веганам.
Самое ужасное, что эта технология уже как будто бы существует.
Вроде бы, да. И они уже даже посчитали, что килограмм, что ли, будет стоить $5.
$5? Да, переводим быстро в рубли, получается 330 рублей килограмм.
Не сильно
дешевле.
Но нормально, да. Все равно так же, да. И вы будете, вот, интересно, вегетарианцы, которые часто объясняют свой отказ.
Тем, что они против убийства.
Да, тем, что они против убийства. А тогда получится, что уже убийства вроде бы нет никакого, и останутся только чисто те, которые просто не хотят, ну, которых нет. Ну, им не аппетитно, кажется, невкусно.
Ты в ужасе?
Мясо.
Ты с удовольствием смотрела бы на мертвую курочку?
Я с ужасом подумала. Сначала я подумала про вегетарианцев.
Да.
Будут ли они есть это. А потом я подумала о себе, как, наоборот, о ценителе большом мяса и разных там видов. И я поняла, что я-то как ценитель что-то как-то...
Не очень.
Что-то мне не знаю. Мне казалось, мне хотелось бы, чтобы...
Чтобы вот эти закрытые глазки, синюшная тушка, чтобы вот это вот все присутствовало,
да,
понимаешь?
Да, чтобы весь полный цикл был. Но, как... Хотя я, в общем-то, человек мирный, и я не такая там, что прям... Не... Я же пацифист.
Ты не сама их сказать. Убиваешь, я понимаю. Но...
Я, если надо будет, я и ничего не поступлюсь. Просто надо технологию знать. Если я хочу есть, почему бы нет? Я могу, без проблем. Но просто...
Да давай товарищи вегетарианцев призовем. Смотри,
такая товарищ... двойственное ощущение от всей этой новости, да.
Товарищи вегетарианцы, можно вас в эфир для того, чтобы прояснить ваши перспективы? Вам рассказывают, что теперь нет, не нужно будет в ближайшей перспективе когда-нибудь пройдет лет жалких 20. Да?
Два, я думаю, пройдет.
Да, нет, два, давай 20 уже. Возьмем, подожди.
Из Израиля у нас рядом с морковкой лежат упаковки гуляш какой-нибудь замороженный.
Гуляш готовый. Выращенный в пробирке, все. Ваш ответ, товарищи вегетарианцы, поехали. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы вегетарианец?
Да.
Прекрасно. Вот смотрите, для вас будут выращивать мясо, примерно так же, как картошечку, и...
Вы знаете, это очень похоже. Вот я хожу в магазин, покупаю колбасу, да, или сосиски.
Да.
И вот когда я их ем, я как бы глазами, мозгом понимаю, что они без мяса, но Нет, точнее, всем понимаю.
Что их вырастили где-то, да, уже.
А мозгом не понимаю, как же она действительно такая же, как мясная.
Нет, там с добавлением мяса, подожди.
Да нет на мяса никакого.
Нет, вы что, брось, там либо пшеничный белок, либо на адыгейском сыре в основном делают колбаса.
Нет, ты понимаешь, что ее вырастили, действительно, в буквальном смысле тоже где-то.
Да, это очень похоже, но вообще в глобальном смысле, конечно, это было бы очень хорошо, потому что не производилось бы этой скотины и... не было бы выбросов метана. Вот,
каких выбросов метана?
Когда много коров, они в туалет ходят, и вот их вот эти вот штучки, которые остаются, они выделяют метан. Из-за этого потепление глобальное на планете.
Ах, понимаете, вот это из-за чего глобальное потепление. Надо сегодня детям рассказать.
Нет, в том числе. Они... Это не единственная как бы причина.
Но это вклад.
В том числе, и это самый большой процент вот, влияния на потепление. Это очень серьезно. А люди просто вот настолько сейчас и те комичные, и мясоеды комичны, как бы. Сейчас не этим нужно заниматься. У нас проблемы с экологией из-за этого. А если будет выращиваться, я бы, в принципе, наверное, попробовал.
Нет, попробовать-то не вопрос, а вот постоянно есть.
Спасибо.
Постоянно. Вы знаете, очень разнообразный стол, не обязательно что-то, как бы, скучать почему-то, вот так скажу. Разнообразный стол.
Будут специальные отдельные магазины, лавка-лавка.
Я повар еще, и я хочу сказать, что я много лет был мясоедом, и абсолютно нет никакой разницы, что ты ешь, потому что и то очень вкусно, но а у этого более еще здоровые, поэтому как бы из двух зол мы выбираем меньше. А так вообще надоело есть и просто...
Давайте откажемся от еды в принципе, потому что...
Он не умный организм у нас, понимаете, все время ногти растут, волосы, и еще есть нужно все время, а потом это еще все выделять. Вот зачем это нужно, непонятно. Нужно переродиться как-то вообще.
Вы смотрите, спасибо, уберегитесь, спасибо. А то у вас какие-то рассуждения пошли. Сейчас мы дойдем до того, что жизнь бессмысленна и так далее.
Беспощадно.
Беспощадно. Веганы с ужасом будут рассказывать про бедных ощипанных биопсий животных, пишет Иван. Да, иглу же придется вставлять целую.
Что-то нужно будет непременно вставить.
Трепещущее тельце.
Все, ну, понимаешь, закроются фермы все. Закроются чего? Все
почему?
Закроется.
Нет, они перепрофилируются, люди, надо быть гибкими.
Люди лишатся работы.
Кто? Какие люди? Коровы лишатся
работы? Земля в Российской Федерации и так небогатая, например, особенно если мы говорим о среднерусской полосе, лишится удобрений.
Мясо будет сырой или уже готовой?
Мы до этого еще не доросли. Ты вот сейчас совхоз имени Ленина вспомни, и тебе тут же расскажут, для чего они выращивают коров. Исключительно для того, чтобы удобрять почву, которая потом дает клубничку, которую потом продают рублей эдак за 300, там, за сколько сейчас? Грудинин продавал.
Она уже прошла вроде. Так,
все, понимаешь, целую отрасль погубит, и все это, естественно, делается против нас. Понимаешь?
Метан выделяется в основном из разломов земной коры, пишет нам Ойл. А там он откуда взялся?
Я уж не стал дискутировать на тему там, вот этих всех газов, которые выделяются, потому что я читал исследование, где утверждалось, что все-таки большая часть выделяется вулканами и прочими вот этими...
Ну, разлом.
Безобразие. Да. Поэтому я уж не знаю.
Ну, откуда там все это взялось? Под корой? Это все тоже коровы.
Все коровы. Все органика. Давай, все, последний. Давай еще звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана. Меня зовут Москва. Сегодня еще одна новость была по поводу того, что климат в ближайшее время кардинально изменится. Зима с летом поменяются местами, четких границ между ними не будет. И с этим все сельское хозяйство вообще вымрет как класс. И люди будут нуждаться в дефицит будет еды.
И земля налетит на небесную ось. Непременно так
должно. Да, что-то в этом роде. И может быть вот метод выращивания такого в пробирке мяса будет спасением как раз для людей. Это будет единственная пища.
Я больше скажу, для оставшихся людей, их будет совсем немного, для оставшихся будут
веганы,
выращивать.
Да, отомрут.
Да, спасибо.
Это я смотрю сейчас срочно, кто публикует про зиму и лето, которые будут поменяться
экспресс-газеты.
Местами. Экспресс-газеты, новости Самары. Взгляд Пенза, газета «Владивосток», лишь до столицы еще эта новость не долетела. Я думаю, что завтра стоит ждать уже заголовков соответствующих.
Можно ли купить будет в супермаркете как-то такой человеченки, интересуется 466-й?
Это, кстати, тоже один из морально-этических вопросов.
Может быть,
что, взял у себя
собачку, может быть, чего хочешь.
Да, откуда хочешь, голубя.
Да.
Вот все. Это про наше будущее, товарищи. Я вас с этим поздравляю, потому что скоро мы все будем выращивать, и от этого, мне кажется, будет только хуже. На планете Земля мы очень быстро как-то ее преобразим под себя, а после этого будем жалеть, сокрушаться, говорить: «Господи, так же все было идеально устроено, не за, нафиг начали вообще выращивать мясо в пробирках». Ну все.
Никакого голода и войны не будет, который вот в конце этой статьи про пересмену. Ты знаешь, откуда ноги растут?
Откуда?
Там просто какое-то течение сместилось из северного полушария. И они не пишут «Гольфстрим», поэтому мы не знаем. А «Гольфстрим», кстати, пересекает. Он и в южном, и в северном полушарии течет, поэтому это, видимо, о чем-то другом речь идет.
Да?
Да. И канадские ученые вот посмотрели и говорят, вот все это очень большая, может быть, катастрофа. Но, соответственно, голод и война. И не будет ни голода, ни войны, все благодаря Израилю.
Да.
Который нам придумал мясо.
Не-не-не, там ничего хорошего придумать не могут. Мы же помним об этом, понимаешь, вот и все. Хватит, давай, пошли дальше. У нас масса же интересных новостей, которые происходили. Например, Google собирается бороться у нас с вот этими агрессивной пропагандой различных экстремистских организаций. Они теперь будут с ними бороться своей агрессивной пропагандой. Как только ты, значит, смотри, запоминай, как только ты будешь употреблять слова какие-нибудь там «маджахет», «шариат», то тебе Google мгновенно должен будет отвечать роликом. Прям ты только там в поисковике что-то забила, употребила, не знаю, в Фейсбуке написала, и тут же тебе ролик должен вылетать.
Какой?
Ну как, с агрессивной пропагандой. Я пока видел, знаешь что, только описание ролика.
Шариат пишу.
Всего было создано несколько подобных видео. В частности, в одном из роликов анимированный персонаж с оружием стоит под флагом запрещенной в России организации и говорит: «Пусть вас не смущает то, что экстремисты говорят о необходимости отказа от нового мира. Вам не нужно выбирать». Я ничего не понял, честно говоря, из этого ролика, но он должен как-то воздействовать на подсознание.
Я сейчас набрала шариат, ничего не вышло.
Тебе ничего не вылетело? Нет, тебе, да, пока не доверяют.
Википедия, подожди. Мусульманское право, потом картинки действительно с какими-то завернутыми в платки людьми,
да,
с флагами и непонятными для меня какими-то надписями, ну и все.
Нет, ключевое просто, сейчас начинается агрессивная пропаганда. И меня, честно говоря, это несколько смущает по одной простой причине. Ну, потому что начинается борьба за твой мозг столь интенсивная, что становится боязно.
А чем пользуется арабский мир в качестве поисковика? Какие там сейчас поисковики?
Google, наверное, не знаю.
Ну, вот мы не знаем, да, а ведь это, в общем, такая конкурентная, может быть, база для других поисковиков.
Я на другое обращаю внимание. Слушай, бороться. Так или иначе будут бороться и за твой мозг тоже. Просто приемы становятся все более запрещенными.
Так это же хорошие борются.
Чего хорошие? Нет, стоп, хорошие, подожди, нет? подожди.
Против
экстремизма. Плохие
же
будут бороться за твой мозг. Раз. Хорошие будут бороться за твой мозг. Два. Но мозг-то у тебя один.
Да.
Но и ты понимаешь, что воздействие агрессивной пропаганды так или иначе скажется. Что,
не знаю,
невозможно,
наверное, да, пропаганда, конечно, имеет влияние.
Невозможно будет от этого увернуться. Так или иначе на тебя будут постоянно воздействовать с разных сторон. Они будут стараться, особенно если мы говорим...
Но так а разве они не нивелируют друг друга? Потому что когда пропаганда одна, ну, с одной стороны, ну, вот у нас был опыт, то есть она была одна в одну сторону, то тогда, некоторое время мы получаем какой-то эффект массовый. А если их две противоположные, то они, наверное, дискредитируют друг друга.
Или мы получим там миллионы людей, параноиков с биполярным расстройством, что тоже вариант. Ну почему?
Смотри. А биполярное расстройство это у нас когда что? Когда то тебе весело, то тебе грустно?
Ну вот да, как-то вот так. У тебя, понимаешь, перепады настроения у тебя начинают. Черт тебя знает, куда тебя понесет. Я, ну правда, не знаю, но я опасаюсь вот этих историй по одной простой причине. Вот эти технологии, которые сейчас активно внедряются, они же очень эффективные.
Эффективные, ты думаешь?
Да.
Ну, не знаю. Это как реклама, знаешь, вот вообще
они
реклама
знают
любая
о тебе гораздо больше, чем ты уже сама, понимаешь? Они просто по кликам, по времени, которое ты проводишь на той или иной странице, просто вычисляют твое настроение, состояние здоровья.
Узнают они обо мне, а как они могут мной управлять при этом?
Ну, если они знают твое настроение, состояние здоровья, еще массу информации о тебе, то, наверное, они уже будут стараться бить в цель. Вот и все. Они уже будут разговаривать с тобой как с человеком, которого знают как облупленного. Ты, наверное, можешь быстро, прям по взгляду, найти общий язык с мужем своим, правда?
Ну да, наверное.
А вот представь, что они также будут с тобой взаимодействовать только посредством вот этих современных технологий.
Это же удобно.
Очень удобно, очень эффективно, но очень пугает.
А что в этом плохого?
Не знаю, я консерватор, и меня вот все новое это пугает. Особенно если речь идет об агрессивной пропаганде, неважно, за что борются, там, за хорошее, за плохое, я просто понимаю, что за мой мозг начинается какая-то интенсивная битва, нам как будто бы своих не хватает. Вот и все. Поэтому беда.
Ну, твой мозг стоит особнячком, все же так думают о себе.
Да.
Ну, в смысле?
И, конечно же, ошибаются.
Эти, кто, может быть, уведут, а нас нет.
А это, конечно же, ошибаются. 10:30, новость.
Обзор прессы.
Аргументы и факты сегодня публикуют рассказ академика Олега Фиговского о том, почему у нас ученые в ученых не инвестируют, инвестируют скорее в спортсменов, футбольные клубы. Более подробно на сайте АИФ смотрите и в газете. И там же сегодня расследование факта рабского труда на лесопилке в Братске. Он пока не подтверждается. До этого ранее некий Албеков подложил в панели деревянную записку, которую получил, соответственно, заказчик панели, и там было написано следующее: «Помогите, нас держат без воды и паспорта, тут нас много». Вот сейчас, собственно, откуда якобы эта записка произошла, туда были направлены следователи, они беседуют с рабочими, но все рабочие предприятия уверяют, что работают в хороших условиях, при них имелись документы, так что все было хорошо. Но накануне, правда, в теленовостях все это появлялось, и поэтому, конечно, могли там подготовиться к визиту следователей. Но, тем не менее, вот сайт АИФ, смотрите более подробно. В «Новой газете» расследование про Сечина и яхту большую, которая в 2013 году была спущена, и владельцу ее неизвестен, но новая жена Сечина вроде бы фотографируется постоянно на этой яхте, и, соответственно, «Новая газета» делает выводы, что вроде бы она, может быть, принадлежит, ну, или арендуется Сечиным. Называется так же, как называется новая жена, ее зовут Ольга, и название яхты тоже «Святая принцесса Ольга». Так что «Новая газета» сделала запрос в Роснефть, а в Роснефти пригрозили «Новой газете», что они вот лезут вообще не в свое дело. Так что будем следить за развитием. Миноборнауки опровергло информацию о сокращении на 40% бюджетных мест в вузах. Ранее эти данные распространял ряд СМИ. Количество бюджетных мест в вузах гарантировано федеральным законом и не может подвергаться сокращению, заявила представитель ведомства Анна Усачева. Это сегодня в «Российской газете». Продукты в августе сильно подешевеют, и Росстат впервые с 2011 года зафиксирует снижение общего уровня цен по итогам августа. Это думают так эксперты, об этом мы тоже читаем в «Российской газете». В «Ведомостях» рассказывают про новую экономику. Она продолжает теснить старую. Amazon и Facebook обогнали ExxonMobil по капитализации. Теперь все пять самых дорогих американских компаний технологические. И там же в «Ведомостях» читаем очерк, рассказ сити-менеджера города Маздар. Он рассказывает, как построят в Объединенных Арабских Эмиратах экологичный город на деньги частных инвесторов и чем он будет похож на Кремниевую долину и Сколково. Там абсолютно собственным циклом, полной переработкой мусора, опреснением воды, воды, сбором дождевой воды и так далее. Такой город в свое время кризис помешал его стройке, и он был таким городом-призраком, но сейчас все это возрождается. Читайте более подробно в газете «Ведомости». 10:36, это был обзор прессы.
Говорит Москва, 94,8.
Фантом 3 пишет: каждая СМИ борется за наш мозг, но мы уворачиваемся же как-то.
Ну, если бы это была просто пропаганда в чистом виде. Мне кажется, вообще на определенном уровне пропаганда перестает восприниматься. Ну, это как реклама. Хотя, может быть,
каждый
и нет,
источник информации так или иначе засевает ваш мозг определенными сведениями, которые прокрадываются внутрь и начинают или...
Так
или...
они же могут быть оценочные, а могут быть безоценочные.
Неважно. Например, можешь посеять сомнения, и все. А дальше уже начинается обработка информации.
Хулиганская СМИ, которая будет сеять сомнения, и оно окажется между вот этими двумя пропагандистскими поисковиками.
Подожди, такими СМИ должны быть, и ничего, кроме сомнений, засевать ты и не обязан. Ну, по-хорошему, понимаешь? Ты всяко должен анализировать происходящие события, ты должен задавать вопросы, и не факт, что ты должен давать на них ответы. В этом, мне кажется, деятельность СМИ. Поэтому то, что ты называешь хулиганским, это, мне кажется, что ни на есть и настоящее средство массовой информации.
Может быть.
По крайней мере, у меня кредо именно такое, задавать вопросы, но иначе как? Что, всем рассказывать, как жить?
А как ты ролик снимешь для Гугла?
Вот, а это уже не СМИ. Это уже
тяжело.
Все, дальше. Пожарных на место ДТП вызывают, чтобы они смыли с дороги горюче-смазочные материалы, иначе асфальт разъест и будет яма на шоссе. Все думают, что там что-то горит, а нет. Это Андрей-спасатель поясняет, для чего примчалась пожарка туда, на Минское шоссе, и что они там могли делать. Не обязательно означает наличие возгорания, пожара. Просто они обязаны вот сразу обработать асфальт, чтобы его не уничтожить. На Осташковском шоссе на пересечении широкой улицы Фура стоит
стоит четко поперек всех трех полос в область, движение парализовано. Тиберкович докладывает, на Осташке в область все плохо. Это вот так, сведения, это информация о движении. Слушай, дальше. По новостям, которые поступали. У нас есть сведения от Коммерсанта о том, что бывший глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, как говорят в некоторых кругах, я вот сейчас могу запутаться с предлогом, упал на больничку или в больничку. Ну, как бы по-русски.
Вот такое выражение устойчивое,
да,
что ли?
Да, да, устойчивое выражение, которое свидетельствует о том, что человек пытается уже вступать во взаимодействие с правоохранительными органами посредством попадания в больницу. Ну, то есть это такой ход для того, чтобы тебя не могли взять под стражу. Но в Российской Федерации он...
А разве нельзя приставить к палате там этого...
Неважно, ты уже не в следственном изоляторе.
А, ну в этом смысле.
Да, 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 да. И у тебя какой-то шанс на взаимодействие с внешним миром остается. Нет, там с адвокатом, я не знаю, проще. Но так или иначе, это такой прием, который очень часто используют. Mm-hmm. Просто пытаемся понять сейчас и разобраться в происходящем, поэтому от юристов один-два квалифицированных комментария хотелось бы услышать. Ну, то есть Андрей Бельянинов, бывший уже глава Федеральной таможенной службы, падает или на больничку, или в больничку, ну, такой, как прием использует. Возможно, как прием. Возможно, действительно, человеку плохо стало. Мы не знаем. А с вашей точки зрения, с точки зрения юриста, адвоката, я не знаю, прокурора, кто до нас дозвонится, это можно считать косвенным подтверждением его причастности к этому громкому скандалу? Это я, опять же, очень мягко формулирую, потому что никаких решений еще нет по Андрею Бельянинову. Для вас это, как для юриста, например, косвенное подтверждение его причастности к громким скандалам, которые сейчас разворачиваются во властных структурах. Да, нет, просто можно комментарий. 7373948, телефон прямого эфира. Нужен юрист, который бы прокомментировал историю с Андреем Бельяниновым, который оказался в больнице после громких обысков, проведенных у него дома и на работе, а также последовавшей отставки. Это Коммерсант нам рассказывает. Кто может прокомментировать? 7373948. О госпитализации Бельянинова изданию сообщили сразу несколько источников. Это важно. По версии одного из них, экс-глава Федеральной таможенной службы попал в ЦКБ. В ЦКБ где-нибудь. Из-за обострения хронических заболеваний, которые могли быть вызваны стрессом, связанным с недавними обысками и отставкой. По словам же другого источника, Коммерсант, оказавшись в стационаре, Бельянинов просто намерен пройти обследование, результаты которого помогут потом устроиться на работу. Можно вот несколько комментариев? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот как раз юрист хотел прокомментировать. Ну, скажем так, если у него будут обстоятельства, на которые он будет ссылаться, на свое плохое здоровье, да, там, невозможность находиться в СИЗО или, ну, что-то в этом роде, да, тогда, да, тогда можно будет апеллировать тем, что он находится в больнице. Если это просто будут какие-то гражданско-правовые взаимоотношения, что он там не мог прийти там на заседание суда, в принципе, тоже суд может принять это все. Но особо там ничего это не даст.
Почему? У нас это не работает или как? Почему это не дают?
Нет, это работает, но это работает в тех обстоятельствах, которые я вот перечислил. То есть, ну, необходимые для мнения суда, скажем так, чтобы у суда сложилось определенное мнение по конкретной ситуации.
Когда к вашему клиенту стучаться, вы тоже ему рекомендуете в первую очередь куда-нибудь упасть?
Ну, я больше по гражданско-правовым делам, да, если это необходимо, я ему рекомендую лечь в больницу. Желательно с каким-нибудь серьезным заболеванием.
Ну, там перелом ноги, насколько я знаю, не работает. С переломом ноги у нас забирают.
Нет, перелом ноги, но что-нибудь там сердце.
Надо приберечь какое-нибудь заболевание,
пестовать
его и не упускать, чтобы, если что, можно было сразу...
Можно было упасть, да. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Да, меня зовут Алексей, я адвокат непосредственно по уголовным делам.
Прекрасно, да.
Я хочу сказать, что то, что он лег в больницу, это не свидетельствует о том, что... Наверняка не свидетельствует о том, что он причастен к совершенному преступлению. То есть его адвокаты хотят на будущее обезопасить его на случай, если следственные органы выйдут в суд с ходатайством об его аресте. То есть они приложат все документы относительно его заболевания и того, что он находился в больнице, и тем самым подтвердят тот факт, что он не может находиться в стенах следственного изолятора.
Это превентивная мера? То есть вы полагаете, это превентивная мера на всякий случай?
Это на 100% так. На 100%.
Но тогда есть подозрение, что его могут привлечь уже, потому что до этого он ходил в статусе свидетеля, и, судя по всему, есть подозрение, что его, да, могут притащить уже.
Естественно, они просто думают наперед, потому что у нас можно ожидать всего, что угодно от следствия. Сейчас ты свидетель, а послезавтра ты станешь обвиняемым и узнаешь это в самый последний момент, когда повезут тебя в суд арестовывать.
Ну, и как это работает в Российской Федерации? Всегда безотказно? Какие возможности остаются у клиента?
Да, не всегда. Все зависит от того, с каким диагнозом будет там находиться. Если у него будет какое-то прединфарктное состояние или там какие-то серьезные заболевания там желудком, ну, есть перечень определенный, mm-hmm. вот, то вполне возможно ему не изберут меру пресечения арест, а будет избрано, скорее всего, домашний арест.
То есть это делается исключительно ради того, чтобы не попасть в следственный изолятор?
Да, это делается на 100%, естественно.
Хорошо. А какие-то возможности дополнительные у него с этим остаются или нет? Или вот здесь он инструментов ему не прибавляет?
В части доказывания его невиновности?
Ну, да.
Нет.
Нет.
Никаких. Нет.
Спасибо.
Это только да. по мере пресечения.
Спасибо. Ну вот все. То есть бывший глава ФТС попадает в больничку. Мы полагаем, что это может свидетельствовать о его причастности к этим громким скандалам, потому что он по-прежнему в статусе свидетеля. Адвокаты говорят, что нет, это скорее можно рассматривать как превентивную меру на всякий случай. А вдруг действительно постучаться уже не просто позвать для того, чтобы побеседовать со следователем, а для того, чтобы попытаться определить его в следственный изолятор. Нет, от этой идеи мало кто в восторге, поэтому, возможно, Андрей Беленинов как раз сейчас и подстраховывается по совету адвокатов. Все.
Может быть.
Да, да, да.
Может быть, ему плохо.
Давай, еще одна тема, за которую мы цепляемся. АИФ. АИФ, у кого там берет интервью?
АИФ берет у Олега Фиговского интервью, и они рассуждают, почему у нас не инвестируют.
Слушай, помнишь, накануне буквально обсуждали эту тему, и, ну не то, что обсуждали.
В связи с сокращением бюджета предстоящими увольнениями ученых.
Ставили вопрос, ну а что наш бизнес? Он дозрел до того, чтобы вкладывать деньги уже в науку, технику, образование, ровно для того, чтобы выжить в новой реальности?
Ну, нет, конечно нет, потому что здесь вот приводятся все наши главные фамилии миллиардеров, там и Роман Абрамович, и Сулейман Керимов, и Алишер Усманов, и Леонид Федун, и все они покупают спортивные клубы, а при том, что у нас все видят и все знают, что у нас очень много изобретений в стране, но это еще с 19 века практически все.
То есть ключевое, смотри, у нас вот такие две параллельные реальности. Есть люди с деньгами, которые думают, куда бы их вложить.
Да.
Первое, что приходит им в голову, купить там, я не знаю, футбольный клуб и яхту. Ну, а что еще делать?
Ну, это не вложение, строго говоря. Ну, то есть, я не знаю, мне кажется, это вот все-таки скорее какие-то.
Если рассматривать футбольный клуб, то
он приносит доход.
Это можно рассматривать и как инвестицию, если мы говорим не о нашем футбольном клубе, а о каком-то зарубежном. Случается, что клубы приносят доход. Но это не всегда, да?
Ну, дальше. Да, не знаю, да.
В другой реальности, но тоже на территории Российской Федерации, есть люди с мозгами.
Да.
Которые что-то там изобретают.
Постоянно что-то пилят, и что-то у них получается. Яблочко уже до Эдисона изобрел лампочку. Но
там сложная система, поэтому сейчас я бы вот в этот конфликт яблочко и Эдисона
хорошо.
Не влезал.
Допустим, плохой пример, но мы знаем, что есть разработки, которые у нас не востребованы, а потом их берут западные компании
и успешно
развивают, и потом мы там все это покупаем. Дело.
Дальше.
Вот. И профессор Массачусетского технологического института Лорен Грэхэм формулирует это так. У русских ученых изумительно получается изобретать, и очень плохо получается заниматься инновациями. То есть внедрением изобретений в жизнь.
Но это спасибо, конечно, Грэхэму, потому
Почему?
Что мы и без него это знали. Ну, правда.
Потому что не получается выстроить общество, где достижения граждан могли бы находить выход в экономическом развитии. Все руководители страны со времен царизма и до нынешних времен полагают, что ответ на проблемы модернизации – это сама технология, а не социоэкономическая среда, которая способствует развитию. Отсюда берутся как раз Сколково и так далее. Ну, то есть мы пытаемся, или Роснано, мы пытаемся концентрировать как бы в отдельных, придумать какой-то волшебный способ, чтобы в чем-то хотя бы прорваться.
Да.
Но без создания общей среды это не работает, как мы
говорим. То есть смотри, у нас что получается? Сколково создавалось ровно для того, чтобы создать точку пересечения людей с деньгами и людей с идеями. Да, они должны были найти вот в Сколково как раз то место, где бы они могли вместе встретиться.
Ну, то есть это недостаточно, но этого недостаточно, это еще они не говорят, среда для инноваций.
Они злодеи говорят, что нет, нифига у вас не получится, потому что у вас среда не та.
Среда не та. Вы там и хотя, может быть, они какие-то маленькие деньги инвестируют, но нет. Грэхэм описывает разговор высокопоставленного менеджера МТИ с российскими коллегами в 2010 году, еще до громких расследований в связи с Осколковым. Американский управленец уделял много внимания системе институтов и связи между университетами, фондами, инвесторами в деле развития инноваций. А российские коллеги постоянно перерывали его, спрашивая, как же создать лучшие в мире высокие технологии. В какой-то момент американец не выдержал и воскликнул: «Вы хотите получить молоко без коровы?» Вот.
Ну, то есть он им рассказывает про то, как нужно действовать, и говорит, слушай, нет, нам результат нужен. Зачем ты нам рассказываешь про то, что нужны какие-то горизонтальные связи? Эти глупости мы и без тебя можем воспроизвести, выступая с какой-нибудь трибуны. Чем более непонятными будут слова, тем лучше нам. Да?
Да.
Ты скажи, что, как результат добиться?
И, да.
То есть он был не услышан. Давай, Фрог просится про изобретателей что-то сказать. Да, Алексей, приветствую.
Да, Володь, доброе утро, Настя, здравствуйте. Значит, однажды Сергей Леонидович в эфире произнес фразу такую: «МГУшники, позорники, ну где же вы?» И после этого в эфире появился глубоко уважаемый мной и еще многими людьми Вадим Михайлович Шкунов, профессор МГУ российских. И я после этого с ним задружился в Фейсбуке, периодически к нему заглядываю и подсчитываю. Очень умный, интересный, очень притягательный, обворожительный дядька. Так вот, у него сейчас идет по планете, значит, такой проект, он всепланетный. Сеть роботизированных телескопов «Мастер» для того, чтобы отслеживать, значит, атаки в космос, возможные угрозы.
Так.
Много раз он говорил, что Рогозину вообще на это дело наплевать. И государство этим нисколько не заинтересовано. Но проект каким-то образом продолжает жить, и он на частные какие-то инвестиции продолжает существовать.
Вот важно, эти частные инвестиции нашинские или с их стороны?
Я думаю, что есть и те, просто как бы никто не светится, но я думаю, что импортных больше, потому что наши, в принципе, кстати, мало заинтересованы. Но тут есть еще один аспект, Настя вот говорила про общество.
Да.
У того же Владимира Липунова, у него есть творческий псевдоним Владимир Хлумов, он пишет научно-фантастические рассказы.
Так.
И вот в одной из повестей у него есть такая фраза замечательная, что в России интеллигент победить не может. Потому что интеллигенту потом всегда стыдно за свою победу. Он смотрит на поверженного вот этого вот Шарикова, и ему стыдно, он извиняется.
И Алексей пропал.
Связь.
Слушай, мы дошли до самого интересного, и тут же Фрог пропадает. Мы не выяснили, что же с нами происходит, почему у нас не получается, почему купить яхту и футбольный клуб мы считаем правильным вложением, да, а дать денег какому-нибудь ученому на разработку — это какое-то странное
вложение.
А потому
вложение. Что ты от клуба получаешь, ну, шоу удовольствие, от яхты ты получаешь удовольствие, ты там проводишь время,
а
от ученого ты удовольствия не получишь.
Почему?
Никакого. То есть ты отдал деньги, и все. Ну, а он там непонятно, что у него там получится, не получится.
А потешить самолюбие, потом посмотреть на результат
у
своего труда.
У нас есть Потанин, который учреждал
фонды.
Стипендии,
да.
И он там поддерживал, ну, гуманитарную, правда, не совсем там науку такую.
Ну, Прохоров тоже через сестру тоже что-то там поддерживал.
Да, ну, и на этом все. То есть совсем, как бы, нельзя сказать, что совсем ничего. Но вот что-то не хватает. Письмо, оказывается, академики тут президенту пишут. Время политкорректности закончилось, давно пора назвать вещи своими именами.
Так.
Сейчас стало совершенно очевидным, что последние 3 года реформы фундаментальной науки в России не принесли никаких положительных результатов. Мы стоим на грани окончательной ликвидации конкурентоспособной научной отрасли, одной из традиционных опор российской государственности. Ну,
все.
Вот и все.
Ну, то есть они констатируют, что за три
смерть.
Года...
Смерть. Вот человек, пациент, все, уже они его держат за руку, а у него уже пищит этот монитор, он уже все.
Общество не готово, бизнесмены не готовы, ученые не смогли найти общего языка с бизнесменами. Сколково как-то буксует, судя по всему. Там, кстати, реализуются какие-то проекты, но масштабы не те. На это, что ли, намек?
Масштабы не те, да. Это не совсем то, что хотелось бы. Это же как бы конкретно отдельные там... Область несколько, перечислено
что
несколько.
Значит, несколько.
Там, ну, там микроэлектроника в Сколково.
Ну.
Ну и все.
Почему все?
Ну и Роснано там тоже какие-то несколько проектов ведет. А вообще.
Робототехника, там куча всего.
Общий. Но это все равно к микроэлектронике прямое отношение имеет, согласись.
Ну давай сейчас еще звонок примем. Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я вот вообще из науки.
Прекрасно.
Хочу
да.
вам рассказать. Суть, что мы сейчас, наша страна, подсела на импортные технологии. То есть, с одной стороны, мы на игле, как говорили, нефтяной, а с другой стороны, игла импортная. То есть, все, что у нас есть, мы закупаем. Соответственно, все наши инновации, они не могут встроиться в те технологические цепочки, которые мы покупаем, потому что они требуют лицензирования на Западе, а у нас своей промышленности, вот мы свою собственную, исконно советскую, мы ее развалили. Соответственно, нас просто не пустят на рынок тех технологий и инноваций, потому что, ну, это их вотчина западная, да?
То есть, давайте так, это можно сравнить с QWERTY-эффектом, ну, то есть уже существует какая-то матрица, она может быть неудобной, но так принято на планете Земля, и вырваться из этой матрицы не представляется возможным. Это если только создавать свою технологическую цепочку абсолютно с нуля, но это катастрофа, но то есть для этого должны пройти десятилетия.
Ну, смотрите, во-первых, нам нужна промышленность своя. да, у нас ее нет. То есть посмотрите, сколько там американских корпораций, только в Америке, которые там стоят там, за да. сотни миллиардов. У нас таких там полсотни миллиардов, только «Газпром» стоит и так далее. И тот же «Газпром», он не вкладывает, ну, подкладывает, но очень мало вкладывает. Особенно в жирные годы, они говорили, такой у них был девиз, мы покупаем только самое мировое и самое лучшее. Соответственно, они покупали свои бурильные установки и так далее у немцев, да. Наши они в технологии не вкладывались. В итоге что? Там бурить, там разведывать не на чем. То есть как только прикрыли эту лавочку, нам, мы даже не можем разведывать и осваивать. Понимаете? Вот И это самая крутая корпорация, которая есть в нашей стране.
Слушайте, в моем окружении есть, вот я знаю лично, троих, кто вот сделали, как это, своей профессией, они убеждают людей с деньгами как раз вкладываться в науку. Там получается как-то с переменным успехом, но не очень понятно, почему это не приобретает массовый характер.
Ну, смотрите, объясняю. Прежде всего, вот я вот некоторый дискуссионный клуб посещал по специальности. Суть в том, что вообще инновация – это риск. Да, любой бизнесмен, он понимает, и он когда делает инвестиции, он оценивает степень риска. Что у него рискованнее, купить клуб или вложиться в мир, да, который, ну, вы знаете, что там по статистике вот всех таких поисковых работ выстрелит только 1.5%. Да, но эти 1.5% потом окупают все инвестиции, которые были сделаны в остальные там 98%. Вот, ну,
98 вот с половиной, да.
Ну да, ну там разные бывают оценки и так далее. Но это очень рискованное предприятие. И потом, даже если этот мир удался, даже если есть результат, потом его куда применить? У нас нет в промышленности, ну куда? Нету. Не, что вот, понимаете, вот сидим в дискуссионном...
А соответственно, выходить на внешние рынки вам никто не даст.
Вот смотрите, вот очень хороший пример показать. Мы сидим на дискуссионном клубе, значит, рассказывает человек из аэроотрасли, вот они делают двигатели в Рыбинске. Да. Встает такой старичок, профессор, говорит, вот в нашей лаборатории мы разработали технологию, которая позволяет увеличить ресурс там на... с центрального вала, там, не знаю, этого, турбины, ну, проще говоря, в 5 раз. Почему бы вам не употребить? Он говорит, вы знаете, у нас мы делаем двигатели, они сертифицированы, и они сертифицированы во Франции. Если вы хотите использовать ваш вот этот вал, вашу технологию, и встроиться в наш технологический процесс, вам придется договариваться с французами, там, и туда ехать, и за свои деньги это сделать. Мы это делать не будем, у нас денег нет. Делайте это сами.
А потом, вот. Если вы все эти пройдете круги ада, тогда вы приходите...
Они просто не путают, понимаете, это как политика, это как, я не знаю, мировое господство. Понимаете, у кого технологии, кто держится за все вот эти вот... Под чьими правилами мы и играем.
Слушайте,
мы
играем сейчас по их правилам. А с Китаем, например, то есть взять и как бы уже не опираясь на государство, как-то самостоятельно, там же производство все мировое, а у нас, например, мозг.
Китай производит для чего? Для тех же рынков.
Да. Китай потрясающий. Они сейчас в прошлом году обогнали по количеству патентов уже США. Они первые по интеллектуальной собственности. То есть они патентуют, более того, они все свои технологии уже патентуют и у нас. То есть даже если мы что-то изобретем себя здесь, в России, скорее всего, это будет уже перекрываться китайскими патентами. Мы вообще не патентуем. Если бы вы видели графики патентования там и инноваций, то сколько сделано в Америке, в Китае, и нас там, не знаю, вот эти вот, это вот ужасающий просто.
Есть.
Мало кто представляет.
Спасибо. Ну, то есть...
А это вот, оптимистическая ночь?
Даже догнать и перегнать как-то стыдно уже вот эти слова произносить.
Значит, надо искать новые области применения русского духа.
Окапываться и отстреливаться у нас.
Нет, так, ну как это? Окапываться и отстреливаться – это уже самоубийственная какая-то практика. Абсолютно точно. Нужно что-то еще просто придумать.
Артем Демидов пишет. Тут же российскую компанию Fastwell, которая разрабатывает встроенные системы для станков и технологических линий, пускают в цепочке немецких и американских компаний. Ну, вот, пожалуйста, в качестве примера.
Не может, успею... балетом
ударим. Слушай, правда, очень интересная тема. Балетом мы уже всех
ударили.
Понятно, ударили,
да.
Поэтому давай о движении.
Подъем в движении.
где вы едете, что вы наблюдаете, пытаюсь сейчас заглянуть как раз на Минку, на Минке все так же плохо, как и было, но, возможно, чуть-чуть получше стало. Что вообще, 4 балла по оценке Яндекса загруженность дорог, 7373948, телефон прямого эфира, где едете, что видите. Поехали, слушаем вас, да, Алексей, еще раз, доброе утро.
Доброе утро, еще раз, Володь, Настя, это Фрок. Варшавка на въезде тугая, и, кстати, вопрос о технологиях. Билайн компания отвратительно стала работать за последний год на трассе М2. С чем это связано, непонятно. Связь просто вот тупая.
Диверсия, прям, диверсия. Спасибо. Это был Алексей, еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Денис, Москва.
Да, Денис.
Поехал объезжать через Купавинский, пробку, которая на МКАДе, на внутренней стороне, от Щелчка до Рязанки. Стою на Купавинском, дальше вроде пишет свободно, но насколько знаю, на свободного опять затык.
Спасибо, принимается. Хорошо, что предупредили. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, да-да, здравствуйте. Внешняя сторона МКАДа наглухо вот в районе Волоколамки. Вообще не движемся.
Спасибо, спасибо. Ну, еще один звонок. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вот въезжаем по Варшавке. МКАДу вообще все ужасно стоит.
Варшавка глухая, ну да, там...
Глухая, да.
Да-да, и Алексей тоже про это рассказывал. Что еще тут можно воспроизвести? Давай про трешку расскажем. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона. И где-то на юго-западе все плохо. На внешней стороне такое желтенькое такое рабочее движение. Про Сущевский вал даже говорить не буду, потому что, ну, внешняя сторона, понятно, стоит. Так же, как и внешняя сторона Садового кольца на севере стоит. И все это торжественно втыкается в Тверскую. Тверская после реконструкции едет, ты знаешь, Настя?
Да,
едет.
Молодцы.
С переменным успехом. Где-нибудь в районе Белорусского вокзала вы, конечно, постоите, потопчетесь, но вообще Тверская едет. Все, 11 утра, с вами сегодня подъем провели Анастасия Ножко
и Владимир Карпов.
Всем хорошего дня.
Подъем.